Благодарю вас. Давайте на минуту склоним головы. Небесный Отец, мы благодарны Тебе сегодня за эту возможность собраться вместе еще раз, зная, что однажды мы соберемся в последний раз, как смертные, и затем мы соберемся в прославленном месте с Тобою, и там будут собраны все искупленные всех веков. О, наши сердца стучат от предвкушения, ожидая наступления того часа. Оттого все наши страхи рассеиваются. Нам нечего бояться, нечего страшиться. Мы смотрим вперед на обетование, которое дал нам вечный Бог, и мы знаем, что это истина. Вот почему мы живы. Мы живем ради того часа, того времени, когда это смертное переменится, и мы станем подобны Ему. И там не будет больше болезней, не будет скорбей, не будет сердечных болей. О, тогда все закончится. И с радостью в сердце мы с верою смело смотрим вперед в ожидании того дня. Вот почему мы собрались здесь сегодня, Господь, чтобы признаться, в чем мы неправы, и просить о милости. Вот почему мы стоим пред жертвенником в это утро, потому что знаем, что мы смертные, и в нас много ошибок, и у нас много недостатков. Но мы приходим признаться в наших ошибках, и затем с открытым сердцем ожидаем от нашего Небесного Отца благословений и обновления сил и веры, чтобы Он дал нам в этот час, когда мы собрались здесь, согласно обетованию, в небесных местах во Христе Иисусе. Ибо заявляем, что мы перешли от смерти к жизни по Его обетованию, и мы вознесены в небесную атмосферу и находимся сейчас с Ним. Пусть Он обучает нас в это утро тому, что по Его усмотрению мы должны знать, и даст нам хлеб жизни, чтобы подкрепить нас перед тем, что нам предстоит. Даруй это, Господь. Это наша молитва, чего мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Доброе утро всем! И это очень хорошо, опять собраться с вами здесь в это утро, в этой небесной атмосфере поклонения. Чуть-чуть опоздали. У нас был один очень-очень тревожный звонок несколько минут тому назад. Там лежал умирающий мальчик. И настолько же верно, как то, что я здесь стою, Господь коснулся его тела и вернул его к жизни. Так что, и тут стоит один мальчик, это мой племянник. Вообще-то они католики, во-первых. Но они шли сегодня утром на мессу, и что-то им сказало идти сюда. И так они... произошла перемена. Поэтому они теперь пришли в этот дом и готовятся к водному крещению. Так что затем они... просто удивительные дела все время совершает наш Господь. Он постоянно что-нибудь совершает. Они пришли, чтобы войти, а войти не могли. Они сказали, что никак не могли войти. Я сказал, «Ну, вы хотите поговорить со мной?» Я сказал, «Что ж, приходите к этому дому, и там мы поговорим об этом». Итак, я подумал, теперь по дороге в Нью-Йорк, на те предстоящие собрания, что было бы так замечательно, я знаю, что это меня освежит, заскочить и разжечь огонь, который у меня от того огня, который у всех вас. И мы задержались на один день в это утро. И мы приехали позавчера, в полдень. И затем мы должны уезжать. Я собирался уезжать сегодня днем, но я думаю, что поеду, и мы отправимся рано утром, очень рано. На дорогах может оказаться снег и так далее, отсюда до Нью-Йорка. Надо проехать Вирджинию, через горы, и также через горы Аллеганы, и затем через южную часть гор Адирондек. Итак, мы начнем на... Я забыл, это там такая новая арена. Они снесли ту старую арену Святого Николая, насколько я понял. Они построили эту новую. И, насколько мне известно, нам предоставят несколько из первых вечеров, которые сняты в аренду. Так что мы благодарны за это, за этих замечательных пятидесятников Нью-Йорка. И, я думаю, там сотрудничают несколько церквей. И мы ожидаем, что будет замечательное время. И мы вернемся обратно, по воле Господа, как-нибудь на следующей неделе. И если это будет воля Божья, ну, мы надеемся остановиться на воскресенье, через неделю, на служение «Воскресное утро». И еще я опять встреваю в работу нашего пастора здесь, как всегда, видите. И я подумал, может быть, если я взялся, даже не спросив. И потом, поскольку тут собралась приятная группа, и я вижу, здесь есть люди не из этого города, я подумал, может быть, сегодня вечером, если у пастора нет чего-нибудь особенного, то мы могли бы провести сегодня вечером небольшое служение, такое короткое, и, ну, может быть, помолиться за больных. Благодарю вас. Мы надеемся сегодня вечером помолиться за больных, поговорить о божественном исцелении и молиться за больных. Начать пораньше, чтобы могли пораньше уйти. И если пастор пожелает, что вы обычно начинаете в 7:30, правильно? Как насчет того, чтобы начать сегодня вечером в 7? И позвольте мне приступить в 7:30. И тогда я смогу уйти около 8 или 8:30, и это даст людям время тогда разойтись. Если это подходит. Все рассмеялись, когда я сказал 8 или 8:30. Я надеюсь в то время уже уйти, молиться за больных. Вы знаете, мы никогда не знаем. Итак, у нас было отличное время после того, как уехали от вас прошлой осенью, ранней. И Господь благословил нас во многих удивительных делах. И сегодня, если воля Господа, я хочу рассказать вам о последнем посещении Богом, какое было у меня в Колорадо несколько недель тому назад. И вот это я подумал привести вам сейчас, может быть, стимулировать веру для хорошего служения исцеления в этот вечер, для больных и немощных. Теперь, в это утро, чтобы приступить прямо к служению, нечто поразило сердце мое примерно месяц тому назад. И должно быть, теперь, я думаю, они... Это записывается? Это записывается? Да, хорошо. Для того, чтобы я знал, где, если магнитофонная лента пойдет к другим. Я не сказал бы, что то, что собираюсь говорить в это утро, я не сказал бы, что это есть... Я знаю, что это правильно, видите? Относящееся к посланию будет правильным. Но одна вещь, которую я хочу сделать, еще у меня под вопросом. Это выглядит настолько реально. И однако, с тех пор, как я приехал, и с тех пор, как я... Это было открыто мне, я был так напуган, что мог бы сказать не то, что надо, и мог бы произвести на людей неверное впечатление. И это я... Записи, которые у меня были сделаны, о том, что я собирался сказать, часть из них я зачеркнул, чтобы не звучало слишком резко. Потому что, понимаете, если человек... Я люблю Господа Бога, и единственное, откуда я знаю, что люблю Его, это потому, что я люблю вас. Понимаете? Только поэтому я знаю. И все же я не хочу от вас скрывать того, что было мне открыто, если это надо вам рассказать. Однако я боюсь, что если скажу что-нибудь немного жесткое, это может кого-нибудь обидеть. И вы знаете, это приходится просто выходить на платформу и потом чувствовать водительство говорить то, что собираешься сказать. Это все. И потом иногда ты можешь что-то сказать, а кто-нибудь поймет другой уклон в этом. И они пойдут в эту сторону. А потом кто-нибудь скажет: «О, это вот это, смотрите». Но я хочу, чтобы вы знали, что то, что я собираюсь сказать, это просто осмелиться. И слово «осмеливаться» означает предпринимать несанкционированно. Так что я не говорю, что это верно, но это просто одна мысль, которую я вам закину, чтобы вы могли ее взвесить и посмотреть, что вы думаете об этом. И к тому же это будет, конечно, это будет по Писанию, потому что я ничего не проповедовал бы. Не тот ли уже час? Наступил ли этот час? И это ли означают все эти вещи? Я молюсь всем своим существом, чтобы оказалось не так, понимаете? Я молюсь, чтобы это не оказалось правдой, чтобы это не оказался тот час. Он наступит, но уже подошли к тому времени. Видите, вот что мне интересно. Теперь каждый из вас хорошо понимает, что я не знаю. Я просто... Это уже то время? Если да, Боже, будь милостив к нам. Но если это не то время, дай, оно настанет. Теперь, как только мы сможем, нам предстоит серьезный маршрут по воле Господа. И я должен отправиться за океан сразу после Рождества, в Европу и Азию, главным образом в Европу. И затем я вернусь сюда, в Соединенные Штаты, на несколько служений. И затем я отправлюсь в Южную Африку. Я начинаю со 2 сентября в Дурбане, и со 2, я думаю, примерно до 10. И потом у меня будет 3 дня, оттуда перебраться в Йоганнесбург и снова начинать. Но я думаю, это в апреле мы начнем в скандинавских странах, в Норвегии, и Швеции, и в Финляндии, и в Голландии, и в Швейцарии, и Германии, и там по всей Европе. Так что молитесь за нас. У нас здесь будет несколько собраний. Теперь на Рождество и сразу после Рождества. Кстати, мы хотим быть здесь, дома, на Рождество. Дети хотят побыть дома. Все Рождество. И мы любим Аризону, но вы знаете, о чем мы скучаем, и ничего не можем с этим поделать, это об этой церкви и о всех вас. Неважно, куда мы едем, что мы делаем, это просто дети и я, и жена, все. Нет места, подобного этому. Это верно. Нет такого места. Я проплыл 7 морей, и я бывал повсюду. Но нет такого места, которое казалось бы таким благословенным для меня, как вот это местечко здесь. Это оно. Если хотите это почувствовать, попробуйте однажды уехать отсюда. Что-то здесь есть такое. Я проповедовал практически по всему миру, но я никогда, ни в какое время, ни в каком месте, никогда не чувствовал Дух Божий таким свободным и так далее, как здесь, когда я стою вот здесь. Это то место. Боже, пусть это, как в тот день, когда я заложил там тот краеугольный камень, я сказал, «Господь Бог, пусть это устоит». Люди говорили, «Через 2 месяца здесь будет гараж». Я сказал, «Пусть это устоит, Господь, пусть это твердо стоит, и люди здесь прославляют Тебя, когда вернется Иисус». Я верю, что будет таким образом. Теперь давайте обратимся к Библии и с ожиданием от Господа дать нам своих благословений. И мы хотим прочесть кое-что из Писаний. Я написал здесь некоторые места из Писаний, на которые хочу сослаться, и некоторые кое-какие заметки. И я хочу прочесть из Библии 3 места. Сначала я их назову. Я хочу прочесть Иуды 5 и 6. Иуды — только 1 книга, вы знаете. И затем я хочу прочесть из 2 послания Петра, 2 глава, 4 и 5. Затем я хочу прочесть 1 Петра, 3:18 до 20. И моя тема в это утро, по воле Господа, это «Души, которые сейчас в темнице». Души, которые сейчас в темнице, в заточении, осуждены навечно. Никогда и никоим образом не спасутся. Видите? Души, которые ныне в заточении. Теперь давайте сначала прочтем в книге Иуды. Я думаю, что это место у Иуды я отметил первым, затем там во 2 Петра, и затем в 1 Петра. Теперь Иуды. Мне хотелось бы прочесть его полностью, но чтобы сэкономить время, потому что уже 10:30, я начну с 5 стиха. Так вот, Иуда был братом, молочным братом Иисуса Христа, как нам всем известно. Понимаете? Он был сыном Иосифа. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Сначала избавил их, вывел их из Египта, а затем пришлось уничтожить их, потому что они не продолжали идти со своим посланием». Видите? «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Ангелы, которые когда-то были на небесах и не сохранили своего положения и состояния, в котором они были, отпали, и теперь в вечных цепях тьмы, содержатся в этих условиях до суда великого дня, когда они будут судимы со всеми остальными неверующими. Теперь во 2 послании Петра, 2 глава, начиная с 4 стиха, которая до того за 1 или 2 книги, вот. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника праведности, когда навел потоп на мир нечестивых, не пощадил ангелов, связал их узами мрака и осудил весь мир к погибели при Ное». Теперь в 1 Петра, 1 глава, и 1 Петра, 3 глава, и начиная с 18 стиха, опять читаем. Вот, теперь внимательно слушайте. потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал. Он проповедал этим людям в темнице. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но ответ Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который, зайдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Давайте еще помолимся. Теперь, Небесный Отец, такие здесь строки Писания, три свидетельства, три места в Писании свидетельствуют. И Ты сказал в Своем Слове, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Теперь я умоляю Тебя, о Боже, чтобы Ты пришел к этим людям и истолковал это слово, это послание, во свете, в котором ему надлежит быть, чтобы каждый мужчина, женщина, мальчик или девочка могли бы понять в той мере, в которой Ты предназначил им понять. И теперь, зная, что эти три свидетельства говорят об истине, и я молю, чтобы Ты сейчас послал на нас Святого Духа, и мы будем взирать на Того, кто наш Царь посреди нас в это утро, Господь Иисус Христос, где мы воскресли сейчас по вере, восседая в этих небесных местах в Нем. Мы ожидаем Его послания. Говори Его через нас, Господь. Слушайте Его через нас, поскольку просим Тебя произвести обрезание губ, которые будут говорить, и ушей, которые будут слушать, чтобы это было в честь и славу Его, который есть Писание. Ибо мы просим этого во имя Его. Аминь. Теперь, помните о служении сегодня вечером. Служение исцеления. Я думаю, что не обязательно раздавать молитвенные карточки. Просто будем молиться за больных. У меня есть, что вам сказать. И я надеюсь, что это приведет собрание в такое состояние, что произойдут всякого рода исцеления. Я знаю, что это будет, если мы будем верить этому таким образом. Теперь это. Души в темнице. Души, которые сейчас в темнице. Так вот, душа человека — это не тело человека, это душа, понимаете? И душа — это нечто такое, что является натурой духа. И затем, когда натура человека, когда он сказал «мы умерли», Писание ясно говорит нам, что мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, запечатленная там Духом Святым. Так вот, ваше тело не умерло, ваш дух не умер, но это умерла природа вашего духа. Вот, природа, что является душою. Природа вашей души — Бог, если вы рождены свыше. Если нет, то она от мира. Все, что начинается, должно закончиться. Поэтому единственное, как вы можете иметь вечную жизнь, это имея жизнь, которая никогда не начиналась. И тогда твоя жизнь началась, когда ты родился, когда Бог вдохнул дыхание жизни в твои ноздри, и ты стал душою живою. Вот тогда ты начался. Но когда ты, та природа, которая была в тебе, по природе ты был от мира, отчужденным от Бога, практически был каким-то животным. Это совершенно верно. Любой знает, что мы млекопитающие. Кто из вас это знает? Мы млекопитающие. Мы — теплокровные животные. Вот таковыми мы являемся по нашему земному происхождению. Но, видите ли, чем мы отличаемся от других млекопитающих, это тем, что Бог вложил в нас душу. Понимаете? Теперь, другие животные не обязаны носить одежду. Никакому другому животному, кроме нас, не надо носить одежду, чтобы спрятать свой стыд. Только мы носим, потому что у нас есть душа. Но, видите, Бог вначале знал, на что будет похож человек. И Он сотворил землю и создал всякого рода животных, от самых низших до высших. И появилось высшее животное — человек. И тогда был создан первый человек. Тот человек был духом, по образу Божьему, поскольку Бог есть дух. Святого Иоанна 4. Теперь, Он есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине, а Слово Твое есть истина. Так вот, мы поклоняемся Ему в духе и в истине. Он — духовное существо. Тогда не было человека для возделывания земли, и тогда Бог создал человека из праха земного. Затем Он взял из его бока побочный продукт — ребро, и с того момента разделил этого человека, у которого была двойственная природа — и мужского рода, и женского. И Он изъял женскую, потому что это была любовь, и Он поместил ее в личность, названную Евой, которую Адам назвал Евой, которая была его женой. Вот в чем его любовь, естественная. Любовь филио — заботиться о своей жене. Вот таким образом мужчина должен быть сегодня. И она взаимна о своем муже. Мужчина — мужской род, женщина — женский род. И затем, видите, после того, как Он создал человека по своему собственному образу, Он сотворил их, мужчину и женщину. Не было человека для возделывания земли. И Он поместил его в прах земной, и поэтому он был тем человеком. Это человеческое существо было млекопитающим, видите, он был животным. Но Он вложил в него этот Дух Божий, жизнь, и поставил его на такое основание, что тот мог сделать выбор. И затем, когда этот человек... Теперь мы думаем, что мы — нечто особенное. Просто запомните, что мы такое — комок грязи. Вот и все. «Из праха ты, и в прах возвратишься». Так что, когда видите, как по улице идет мужчина, думает, что он какой-то особенный, вы знаете, приобрел образование и все такое, помните, это комок праха штата Индиана. Вот и все. И та женщина, разодетая в шорты, и курит сигарету, и тащится по улице, выкручиваясь, будто она владеет целой страной. Это комок праха штата Индиана. В таком виде он вернется назад. Поэтому сначала ничего особенного в тебе нет, видите? Так что это верно. Вот кто ты такой. Но та душа, которая там внутри, видите? Та душа, вот над чем трудится Бог, понимаете? Если бы ему удалось, чтобы та натура, тот дух, вошел с ним в согласие, затем та натура умирает. Натура и любовь к этому миру умирает, и дела этого мира мертвы, понимаете? Потому что если любите мир или дела этого мира, то любви Божьей нет в вас, понимаете? И человек должен родиться свыше. Таким образом, эта натура должна умереть. И натура Божья приходит и живет в тебе. И Бог — это единственное, что никогда не начиналось и никогда не может закончиться. Итак, поэтому у него есть товарищество, видите, и взял этого человека земного и этот вечный дух и соединил это. Потому что Бог отражал себя в этом. Что Он стал человеком, когда стал Христом Иисусом, и Он был Богом, видите? Бог был во Христе, что, видите, обитал в Нем, примиряя с Собою этот мир. И через того совершенного человека, каждый из нас несовершенных, уверовавших в Бога и принявших это, становится Его совершенством. И Он не дал Его телу увидеть тление, как и душу Его не оставил в аду, но воскресил Его на третий день, и Он живой во веки веков. И у нас будут тела, подобные Его собственному прославленному телу. Вот почему мы крещены в Его имя, чтобы нам выйти в Его имени, в Его смерти, в Его воскресении, чтобы нам воскреснуть, свидетельствуя этому миру, что мы имеем новую жизнь, что прежний человек умер, мы похоронили ту первую натуру. Видите? С той первой натурой покончено, и теперь имеем Его натуру. Он живет в нас. И мы не исполняем свою собственную волю, мы исполняем Его волю. Мы не думаем своими собственными мыслями. Этот разум, именно разум думает. Разум, который был у Иисуса Христа, присутствует в каждом верующем. Видите, там есть душа, и вот о чем мы говорим. Вот, именно об этой части я сейчас думаю, которая внутри нас, душа. Теперь, если мы заметим по этому поводу, много всякого иногда случается, и мы гадаем, почему же это случилось. И мы спрашиваем себя, и мы спрашиваем других, но, наконец, немного спустя мы выясняем, что если мы христиане, все действует правильно, во всяком случае. Вы видели это. Все христиане это видят. Мы удивляемся, почему мы это сделали. Иногда я удивлялся, когда я впервые прочел Библию, почему Бог допустил, что Авраам, такой великий муж, встал там и сказал, что Сара не была ему женой. И как же он допустил, что тот стоял там и лгал об этом, и все остальное, что он сделал? И опять же, как он допустил, что Авраам покинул обетованную землю, которую он велел ему не покидать? Любой еврей, покидающий обетованную землю, отступник, потому что Бог дал ее им и заповедал им оставаться там. Видите? А они покинули ее. Вот так он отправился в Герар. Но если бы это было не из-за того... И тогда Авимелех, тот царь в той палестинской стране, влюбился в Сару и собрался на ней жениться. И был человеком хорошим, праведником. И после того, как он, вероятно, это звучит смешно, но чтобы выглядело для вас реально, после того, как он принял свою вечернюю ванну и надел свою пижаму, произнес свои молитвы и лег в постель, Господь явился ему и сказал, «Считай, что ты мертвец». А человек ничего не сделал, видите? Он был полностью обманут и Авраамом, и Сарой. Это верно. Он сказал, «Ты взял чужую жену, вот». И я не услышу молитвы твои, как бы ты ни молился. Ты почти что мертвец, а тот человек мой пророк. Видите? Видите, это трудно понять, видите? Но если бы этого не было, мы не знали бы, что такое благодать. Почему он пошел и женился на Агаре, когда у него была такая милая жена Сара? Но он не хотел этого делать, видите? Но ему сказала Сара. И тогда Господь сказал ему, «Послушай, что сказала тебе Сара». «Почему? Должен был появиться Измаил, ибо не наследует рабыня и сын ее со свободной и ее сыном». Понимаете, что я имею в виду? Все это является образами. А почему тот пророк должен был жениться на блуднице и получить с этими детьми, заиметь от нее двоих детей? Для какого-то знака. А почему один лежал 340 дней на своем правом боку, а потом лежал столько-то дней на другом боку? Для какого-то знака. Один разодрал свои одежды и ходил перед израильтянами. Так вот, все это были образы и тени, понимаете? И у нас должны быть такие события для соответствия. И довольно часто с нами что-то происходит, и мы гадаем, почему это так. Это Бог заранее нам что-то показывает. Теперь, еще мальчишкой, а вы знаете историю моей жизни, я всегда верил, насколько я себя помню. Одно из самых первых воспоминаний, теперь вы, может, вчера мне что-то сказали, а сегодня я уже не помню это. Но есть некоторые вещи в прошлом, что произошли в дни нашей юности, которые мы всегда помним. У многих из нас подобным образом. И просто смешно такое рассказывать, но я помню, когда еще ползал, одетый в длинное платье. Младенцы, теперь некоторые из людей моего возраста помнят это, как младенцев одевали в длинные платья. И я помню, подползал, брал и ел снег с сапог моего дяди, когда тот входил и стоял возле камина. И следующее, что я помню из моей жизни, было видение, самое первое, которое я увидел. И было сказано мне, что большой отрезок своей жизни я буду жить недалеко от города под названием Нью-Олбани. А я был живущим там в горах ребенком. Родился вообще без акушера. Вы знаете, я прожил здесь почти 50 лет. Именно здесь. Видение. И потом, как я всегда знал, что где-то есть Бог. Как он сказал мне, маленькому мальчику, никогда не курить, не пить и не осквернять своего тела, то есть не жить аморально с женщинами и остальное. Я всегда боялся этого, а был молодым человеком. А потом я однажды был на охоте. Это, кажется, моя вторая натура — любовь к охоте. И мы были на охоте с одним мальчиком, с Джимом Пулом. Отличный малый. Я думаю, его сын ходит сюда в церковь. Джим-младший. Просто замечательная семья. Я знаю Пулов. Мы с Джимми еще с детских школьных лет. И спали вместе, и жили вместе. У нас разница в возрасте месяцев 6. И Джимми разрядил свое ружье и прострелил мне обе ноги с близкого расстояния, из дробовика. Меня привезли в больницу, и там лежал, умирая. Никакого пенициллина, ничего не было в те дни. И вот они подложили под меня какую-то клеенку, и я узнал в ту ночь, на следующее утро должны были оперировать. Они просто взяли и очистили рану, болтались большие кусочки мяса, и они брали ножницы и отрезали их. И я хватал человека за руки. И у них был Франки Эйх. Он недавно совершил самоубийство. И им приходилось держать мои руки, отрывали мои руки от его запястьев, когда они это делали. Я кричал и плакал, и вот так цеплялся. А они срезали ту часть с ноги. Мне было 14 лет, совсем мальчик. И в ту ночь я пытался уснуть, и я проснулся, что-то хлюпало. И это была кровь, больше литра, мне кажется, вытекла из вен. А они делали рентген, и они сказали, что та дробь прошла так близко от артерии, с другой стороны, что если бы хоть чуть задела, то ее разорвала бы и открылось бы кровотечение. Ну, я подумал, мне пришел конец. Я опустил вот так руки и подтянул ее, и кровь стекала с моих рук. Это была моя собственная кровь, в которой я лежал. Я позвонил в колокольчик. Пришла медсестра. Она просто промокнула ее своим полотенцем, потому что они не могли ничего поделать. И на следующее утро, при таком слабом состоянии, в те дни они не делали переливания крови, вы знаете. И так они прооперировали меня. Они дали мне эфир. И когда я... Это старый эфир, я думаю, вы помните. Это такой старый наркоз. И с этим эфиром, когда я отключился, на 8 часов. Они дали мне так много, они подумали, что я не смогу, что я не проснусь. Они не могли меня разбудить. Я помню, там стояла около меня миссис Рудер, там, в больнице. Никогда не забуду эту женщину. Что бы ни происходило, я никогда не мог забыть ее. Она тогда была молодой женщиной. Ее муж был управляющим здесь в ремонте машин. И я помню, как она стояла возле меня, она и миссис Стюарт. Это как раз они оплатили мой больничный счет. У нас дома даже нечего было есть, как же мы могли бы оплатить больничный счет? Сотни долларов. Но она, через ее церковное общество и Ку-Клукс-Клан, оплатили за меня больничный счет. Масоны. Я никогда их не забуду. Понимаете? Неважно, что они там делают или что, я по-прежнему... Нечто есть такое, этого не отнимешь. Видите? Что они сделали для меня? И они оплатили счет доктору Ридеру. Он еще живой. Живет здесь, в Порт-Фултоне. Мог бы рассказать вам эту историю. Когда я очнулся от того эфира, там со мной что-то произошло. Я всегда верил, что это было видение. Потому что я был настолько слаб, и я... Они подумали, что я умираю. Она плакала. Когда я открыл глаза, мог видеть. Я слышал, как она разговаривала. И потом я опять засыпал и просыпался. 2 или 3 раза. И затем я увидел видение. И тогда у меня, спустя примерно 7 месяцев, мне надо было идти, чтобы вытащили из моих ног ружейные пыжи и промасленные кусочки от охотничьей одежды. Доктор это не вытащил. И поэтому у меня началось заражение крови. Обе ноги распухли и раздулись вдвое внизу. И они хотели отрезать мне ноги от бедер. И я сказал, нет, еще выше, отрезайте их вот отсюда. Я просто не мог этого выдержать, видите. В конце концов, доктор Ридл и доктор Пиртл из Луисвилла проделали операцию и разрезали здесь внизу и выпустили это наружу. И сегодня у меня прекрасные ноги, по благодати Божьей. Но в последнем видении, которое я увидел, первое видение, когда пришел в себя, и затем я вошел в этот транс, и я думал, что я оказался в аду, настолько ясно. Угу. Хорошо, кто-нибудь, возложите на нее руки. И она, может быть, дайте ей больше воздуха. Теперь кто там стоит? Возложите на нее руки. Давайте помолимся. Дорогой Господь Иисус, пусть наша сестра, которая не здоровится в это утро, и она упала в обморок в этом помещении, пусть Твоя благодать и сила, и власть там возложили на нее руки, представляя Тебя. И в Писании сказано, эти знамения будут сопровождать верующих. Если возложат руки на больных, те исцелятся. И пусть сейчас наша сестра выйдет из этого болезненного состояния и будет здорова во славу Божью. Во имя Иисуса Христа мы просим этого и отдаем в Твои руки. Аминь. Теперь выведите ее на воздух. Здесь ужасно душно. Я здесь это чувствую. Очень, очень плохо. Такое ощущение слабости здесь на платформе. Я почувствовал это 4 или 5 раз здесь. Если есть, как только она почувствует себя лучше, пересадите ее туда, где больше воздуха. Это хорошо. Угу. Видите, просто ужасно душно, вы знаете. Так устроено человеческое существо, каждый из нас. Столько-то квадратных футов болезней. Если у вас есть, у кого-нибудь там есть вода или что-нибудь, побрызгать на сестру. Ей уже лучше. Хорошо. Видите, все хорошо. Да, может быть, если бы вы открыли двери, может быть, или впустили бы немного воздуха, насколько сможем, каким-нибудь образом, понимаете.
Now, in this time, as I...
Теперь, в этот раз, когда я увидел это видение, я думал, что я из этой жизни перешел в мучение. И спустя 7 месяцев здесь, в мемориальном госпитале округа Кларк, мне провели вторую операцию. И в тот раз, когда я отошел от наркоза, я подумал, что я нахожусь на Западе. У меня было еще одно видение. И там был большой золотой крест в небесах, и слава Господня исходила с того креста. И я стоял, раскинув вот так свои руки, и та слава проникала в мою грудь. И я... видение исчезло. Мой отец сидел там, смотрел на меня, когда пришло это видение. Я всегда чувствовал, вы, все, кто знал меня все эти годы, знают, что меня всегда тянуло на Запад. Вы знаете, что это такое. Всегда было что-то к Западу. Но поскольку один астроном сказал мне однажды то же самое, что я должен отправляться на Запад. Звезды, когда пересекаются их циклы и так далее, я родился под тем знаком, и мне никогда не будет сопутствовать успех на Востоке. Мне надо было отправляться на Запад. И в прошлом году я отправился на Запад, исполнить желание всей жизни, понимаете? Осуществить это. Зачем я нахожусь там? Это как раз самое нелепое. Сидим там в пустыне, плачу в месяц $110 за аренду, а здесь благоустроенный дом пастора, предоставленный мне. Видите? Но это следование за Господом. Видите? Это все, что я могу делать. И вы знаете те видения, и что там произошло. Теперь в этот раз хочу сказать, теперь, если наша сестра чувствует слабость, брат Рой, она... хотите вывести ее куда-нибудь и проводить ее куда-нибудь в комнату, где будет больше воздуха, и это будет просто замечательно, потому что я чувствую, что сейчас с ней все будет в порядке. Вот, все нормально. Она просто находилась в обмороке, ей плохо. Так что я говорю вам, если вы хотите проводить ее сюда, где воздух, откройте окна, брат Рой. И если сестра хочет пройти, это будет замечательно. Видите, если она хочет пройти сюда, что ж, не бойтесь этого. Я хочу возложить на нее руки, когда будет здесь проходить. Вы все простите меня, одну минуту. И, Боже, прости меня за... Это хорошо, брат. Небесный Отец. Это твоя дочь сидит здесь в это утро. Она пришла послушать послание и получила... Сатана пытается выбить ее из этого. Но он не может это сделать. Он не может это сделать. Сатана не может. Во имя Иисуса Христа. Все хорошо. Ну, ту дверь, я думаю, если несколько... Братья, тогда воздух пройдет здесь, к вам. Ох, вы говорите о духоте. Вам надо побывать в некоторых местах за океаном, где они просто нагромождаются друг на друге, прокаженные и раковые, и ужас, просто невозможно дышать. Вы знаете, в таких местах. Лежат там в тех огромных помещениях, просто зараженные всякими заболеваниями. И вы знаете, что такое проказа. Там, лежат там, без ушей, лицо наполовину изъедено, и без рук, и с деревяшками вместо ног, и тому подобное, лежат нагроможденные друг на друга. И многие из них умирают прямо там, пока там лежат, придавленные друг другом, пытаясь пробраться куда-нибудь внутрь, вы знаете, услышать послание. И теперь об этом расскажу, что произошло. В этом видении, которое у меня было, я вернусь, потому что я привез это, два видения, чтобы рассказать вам об одном из них. Я должен был оказаться на Западе. Я всегда об этом мечтал. И теперь цель этого утреннего послания — объявить церкви во всем, что он позволит мне объявить церкви, насколько мне известно, пока буду жив. Это поразило меня, поэтому хочу объявить церкви. Теперь, это только для этой скинии, понимаете, здесь. Теперь, и в этом видении первое вот что произошло. Когда видение открылось мне, и я был таким ослабевшим, и я потерял столько крови, и ушел, я думал, что проваливаюсь в какую-то бесконечную вечность. Многие из вас слышали, как я раньше это рассказывал, и проваливался в бесконечную вечность. Сначала я проходил как бы через облака, и потом через тьму, и погружался вниз, и вниз, и вниз. И вот, наконец, я попал в места погибших, и там я завопил. Я посмотрел, и там все так, там не было никакого основания. Я не мог остановить падение. Казалось, что я падаю в вечность. Не было никакой остановки, нигде. И потом, как сильно это отличалось от того видения, которое было тут недавно, где находились во славе с народом. Какой контраст! Но в этом, когда я падал, я, наконец, завопил о помощи к папе. Конечно, совсем ребенок. Это все, что я мог сделать. Я позвал на помощь своего папу, но моего папы там не было. Я позвал свою маму. «Кто-нибудь, схватите меня!» Там не было мамы. Я просто уходил. Тогда я закричал к Богу. Там не было Бога. Там не было ничего. И через некоторое время я услыхал самый заунывный звук, какой я когда-либо слышал. И это было ужасное чувство. Никоим образом, даже буквально сжигающий огонь был бы удовольствием по сравнению с тем, что это было. Так вот, те видения никогда не были ошибочными. И это было одно из самых ужасных чувств, которые меня когда-либо охватывали. И что было? Я услышал какой-то шум. Звучало, будто в каком-то пристанище привидений. Когда он раздался, я взглянул — идут. И это были женщины. И у них была зеленая мазня. Мог рассмотреть их лица. У них под глазами была такая зеленая мазня. Их глаза были подведены в стороны, как женщины сегодня красят свои глаза. С отводами, вот так. И только глаза и лица. И они говорили «У-у-у-у-у». Ужас. Я заорал, что было сил. «О Боже, смилуйся надо мной! Смилуйся, о Боже, где же ты? Если ты дашь мне вернуться и жить, я обещаю тебе, что буду хорошим мальчиком». Вот, это единственное, что я мог сказать. Вот, Бог знает, и в день суда Он будет судить меня за то заявление. Вот что я сказал. «Господь Бог, дай мне вернуться. Я обещаю тебе, что я буду хорошим мальчиком». А до того, как меня прострелили, я лгал, я делал чуть ли не все, что возможно сделать. Единственное, могу сказать, я могу внести ясность, пока я нахожусь здесь. И когда я посмотрел и увидел, что я чуть ли не распался на две части, я сказал, «Боже, смилуйся надо мной. Ты знаешь, что я никогда не занимался блудом». Это было единственное, что я мог сказать Богу. Такого не было, чтобы я принял Его прощение и все такое. Я только сказал, мог сказать, «Я не занимался блудом». И тогда меня взяли туда. И тогда, в том, я закричал, «Боже, смилуйся надо мной! Я буду хорошим мальчиком, если только ты позволишь мне вернуться». Потому что я знал, что где-то был Бог. Хотите верьте, хотите нет, повсюду были те горестные твари, и я был просто вновь прибывший. И самое отвратительное, ужасное, нечестивое чувство в этом, будто с огромными глазами, вот с такими большими ресницами, и бегали как кошки, задом вот так, и зеленая мазня, как будто изъязвленные. И они гудели. У-у-у-у. О, ну и чувство. Теперь, когда я... Затем в один миг я вернулся опять в обычную жизнь. Это меня очень беспокоило. Я думал, ох, только бы мне никогда не оказаться в таком месте, и чтобы никакому другому человеку не пришлось отправиться в такое место. Спустя 7 месяцев у меня было видение, что стоял на западе и видел, как надо мной спускался тот золотой крест. И я знал, что где-то там есть места для проклятых. Так вот, я не слишком обращал на это внимание до того дня, примерно 4 недели тому назад. Моя жена никогда и не думала об этом в таком виде. Примерно 4 недели тому назад мы с женой отправились в Тусон за кое-какими покупками. И пока мы сидели, мы спустились вниз, и там была группа женоподобных парней с начесанными копной волосами. Вы знаете, как делают женщины. И челки начесаны здесь спереди. И в таких высоко подтянутых штанах. Типа, я думаю, это битники, или как они там называются. И они были там, и все на них смотрели. И у них были такие большие головы, подобно женщинам, которые носят эти прически, водянка с начесом. Вы знаете. И они были там. И проходила молодая женщина и сказала, «Что вы думаете об этом?» Я сказал, «Что тогда вам должно быть стыдно за себя, если подумаете об этом?» Я сказал, «У него столько же права это делать, сколько у вас. Ни у вас, ни у него нет на это права». Я поднялся по ступенькам и присел. Я присел, там был эскалатор. Это было в магазине «Джей Кей Пенни», и люди поднимались по эскалатору. Ну, меня чуть не затошнило, когда увидел тех женщин, которые там поднимались. Молодые, пожилые, безразличные, в морщинах, молодые и всякие, одетые в шортики. Их плотская нечистота, и те сексуально одетые женщины с такими объемистыми прическами. Вот они появляются. И одна сходит с того эскалатора, идет вот так прямо туда, где я сидел сзади на стуле. Сидел там, опустив свою голову. И я повернулся и взглянул. И одна из них поднималась по ступенькам, говоря «у-у-у» другой женщине. Говорили по-испански. Это была белая женщина. И что-то говорила испанки. И как только я взглянул, во мне сразу что-то поменялось. Вот, я уже видел это раньше. Ее глаза. Вы знаете, как женщины теперь делают. Стали красить свои глаза в последнее время. Похоже на кошек, вы знаете. Вот так обводят и носят кошачьи очки и все такое. Вы знаете, вот так подведенные глаза. И эта зеленая мазня под глазами. Это было именно то, что я видел, когда я был еще ребенком. Это была та женщина, в точности. Я просто полностью оцепенел, начал озираться, а люди там бормотали что-то между собой о ценах, вы знаете, и о том, что там в здании. А я просто, я как будто поменялся в одно мгновение. И я посмотрел, и я подумал, это то, что я видел в аду. Они были там, та язва. Я подумал, они были в аду, вот от чего они такие, сине-зеленые разводы под глазами. А тут были эти женщины, накрашенные сине-зеленым цветом, точно так, как было показано в том видении примерно 40 лет тому назад. Видите, примерно 40 лет назад, что это было? Мне 54, мне было 14. Так что около 40 лет назад я, и это есть, это число суда, во всяком случае, видите? Теперь там было, я увидел это, и я даже не мог говорить со своей женой, когда она пришла. Она была там, хотела что-то купить для Сары и что-то детям, какое-то платье или что-то для школы, и я не мог с ней говорить. Она спросила, «Билл, что с тобой случилось?» Я сказал, «Дорогая, я еле живой». Она сказала, «В чем дело, ты болен?» Я сказал, «Нет, просто нечто произошло». Теперь она не знает. Она ждет, когда придет запись. Я этого никому не рассказывал. Я думал, подожду. Как я обещал, сначала это донесу до церкви. Понимаете? Донесу это до церкви. Это было мое обещание. И вы поймете после сегодняшнего вечера причину того, почему я стараюсь хранить свое обещание. Понимаете? Я подумал тогда, когда я обратил внимание на те будто изъязвленные глаза тех женщин. Там были испанки, француженки, и индуски, и белые, и всякие. Но те огромные головы, вы знаете, взлохмаченные, с начесом, каким образом они зачесывают их назад и делают большую копну. Вы знаете, как они их зачесывают, как они их закрепляют. И потом эти будто изъязвленные глаза и накрашенные глаза подведены назад будто кошачьи. И те разговоры. И я опять оказался там, будучи в магазине Джей Кей Пенни, опять в аду. Я был настолько напуган. Я подумал, «Господь, ведь я же не умер, а Ты допустил, чтобы я все равно оказался в этом месте». И они шли там, создавая вот так вокруг, как в том видении, что можно было чуть ли не услышать своими ушами, понимаете? Просто бормотание проходящих людей, и те женщины, поднимающиеся по эскалатору, и проходящие там, и это «у-у-у-у-у». Там были те зеленые причудливые глаза и та скорбь. И пришла моя жена, и я сказал, «Дай мне минутку побыть одному, дорогая». Я сказал, «Если ты не против, я хочу поехать домой». Она сказала, «Тебе плохо?» Я сказал, «Нет, ты оставайся, дорогая, если тебе еще надо сделать покупки». Она сказала, «Нет, я закончила». И я сказал, «Давай возьму тебя под руку». Понимаете? И я вышел оттуда. Она спросила, «В чем дело?» Я сказал, «Меда, я... Там кое-что произошло». И когда я находился под тем впечатлением, я подумал, в какой день мы живем? Может быть, это третий рывок? Здесь я сделал некоторые записи. Иисус. Нам хорошо известно, что Иисус в своем служении после того, как Он проповедовал народу. В этом мы хотим говорить полностью по Писанию. После того, как Иисус закончил свое служение, и Его служение люди отвергли. Теперь вы будете читать между строк, сделайте свое собственное заключение. Помните, что я вначале вам сказал. После того, как Он проповедовал, Он пришел, как обещанный, на тот день. Мы все это знаем. Писания отождествляют Иисуса Христа как Мессию. Это верно. Полностью, твердо доказано Богом и Его Словом, что Он был Мессией. В этом нет сомнений. Если кто в этом сомневается, если сомневаешься, тогда ты должен идти к алтарю из-за того, что он не был Мессией. Он был ясно отождествлен как Мессия. Но после того, как он ясно, Бог отождествил его, как Петр сказал в день Пятидесятницы, когда он говорил там Синедриону, на четвертый дня через четыре, он сказал, «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, чему мы все свидетели». Видите? «Вы взяли и руками беззаконных распяли начальника жизни. Всего Бог воскресил из мертвых и показал все то, что вы видите». Видите? Христос продолжал жить. Конечно, живет и сегодня. Теперь, после того, как Иисус так явно пришел, отождествил себя, Бог отождествил его, и он пророчествовал. И после дней его пророчества, хотя и подтвержденного Писаниями, люди отвергли его. Это верно. И тогда, после того, как они отвергли его, он стал проповедовать тем, у кого была возможность спастись. Запомните, когда он проповедовал, там у любого была возможность спастись. Мы не знаем, кто они такие. Они предопределены. Но он непрестанно проповедовал. Но после дней его проповедования, его служение продолжалось, потому что последняя группа, которой он проповедовал, это были души в аду, лишенные прощения. Я совершенно ясно прочитал это из Библии, из второго послания Петра. Видите? Он сошел и проповедал душам, находящимся в темнице, то есть в аду, заключенным до судного дня. Потому что, видите, суд происходит не сейчас, и нет сейчас пылающего ада. Если кто-нибудь скажет вам, этот человек сейчас в пылающем аду, это неправильно. Понимаете? Даже у судьи в этом мире хватает справедливости не осуждать человека без судебного процесса. И Бог никогда не бросит человека в печь огненную, не осужденного по Божьим же собственным законам. Он отверг милость. Так что, вы видите, сначала над ним должен пройти судебный процесс. И этот судебный процесс — высший суд Белого престола. А сейчас он находится в месте, названном тюрьмою. Когда я увидел в видениях и то, и другое место, и по милости Божьей, я это говорю, не святотатствуя. И если я не прав, да простит меня Бог. Я верю, что побывал в обоих местах, видите? В обоих местах. И я видел искупленных, благословенных, и я видел погибших, и где они находились. Вот почему я здесь стою сегодня, как ваш брат, чтобы предостеречь вас. Нужно бежать с тропы, ведущей в погибель. Никогда не становитесь на эту дорогу. Вы получили все, ради чего жить, благословенный восходящий путь, где искупленные наполнены радостью и покоем и не могут грешить. Они не могут печалиться, не могут. Там этого нет. Они совершенны. Видел оба места. Я знаю, что такое заявление человека звучит необычно, но Бог мне судья. Я свято верю, что я повидал оба места. Я этому верю. И, ох, не дай Бог кому-нибудь попасть в те места погибших. Если бы вас протыкали раскаленной проволокой и всячески мучили, все же это не то по сравнению с тем дьявольским мучением в том месте. Ничто не могло бы, человеческий разум не смог бы, постигнуть, что такое те места погибших. Это невозможно объяснить. И невозможно объяснить, что такое места благословенных. Это так прекрасно. То настолько ужасно, а это настолько прекрасно. Это из позорного величия. Так что, если кто-нибудь слышит меня, и я уже потихоньку старею, я не знаю, сколько мне еще суждено. Скоро мне будет 55 лет. И я не знаю, что касается природы, может, у меня не слишком много лет впереди. Я не знаю, куда пойдет эта магнитофонная лента. Но пусть каждый услышит, здесь и с этой ленты, куда бы она ни пошла, не отправляйтесь в места погибших. Вы не можете себе представить весь ужас ада. И что бы вы ни делали, никогда не забывайте об этом, что места обитания благословенных, я сказал бы то же, что и святой Павел, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Поэтому остановись. Если ты слушаешь эту ленту, выключи аппарат и покайся, если ты не спасен, и приведи в порядок отношения с Богом. Я говорю это по личному опыту, я верю сердцем своим. И я говорю, если эти видения меня обманули, да будет милостив Бог ко мне за такие заявления. Но со всей искренностью своего сердца, зная, что из всех видений ни одно никогда не было ошибочным, я верю, что побывал в обоих местах. Боже, не дай человеческому существу отправиться дорогой в преисподнюю. Теперь Иисус, после того, как Он закончил свое служение, проповедовал тем неспасенным душам, которые и не могли быть спасенными. Теперь Библия говорит нам это. Он и находящимся в темнице душам, сойдя, проповедовал, некогда непокорным. Когда им была оказана милость, они отвергли милость, и теперь они ожидали суда. Ох, какое это было время! О, хотел бы я каким-либо образом потрясти этим мир, чтобы они увидели реальность. И сам Иисус сказал, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И как Отец послал Его проповедовать живым, имеющим надежду, и затем представил то же самое послание тем, у которых не было никакой надежды. Похоже, годится для сего времени, что это должно исполниться. Потому что живущий в нас Дух Христов не меняет Его натуры и не меняет Божьей системы. Он должен быть таким же при любом поколении. Он должен быть тем же. Сказал, как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. Служители должны быть такими же, поскольку Он сказал, «Я вижу, некоторые из вас записывают места Писаний». Святого Иоанна 14:12. «Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Видите? Дела — проповедовать погибающим, исцелять больных, и потом тем, которых вообще невозможно спасти. Видите? Труд продолжался таким же образом. Итак, это было... Было ли это? Выражу это таким образом. Служение Иисуса Христа перевоплотилось в Его Церковь в эти последние дни. Именно в это верят многие из нас. Я верю вместе с вами. Я верю этому. Если бы я не верил этому, я делал бы что-нибудь другое насчет этого, потому что, в конце концов, я имею к этому отношение, что относится к этому. А если Дух Божий в тебе, то ты беспокоишься о народе. Было одно место Писания, которое меня всегда озадачивало. Как это Моисей мог предложить Богу лучшую мысль, чем была у Бога, пока я не понял, что это Дух Христов был в Моисее, понимаете? Бог сказал, «Моисей, отделись от них, я все полностью уничтожу и начну с тобою». Он сказал, «Господь». Он бросился в пролом, сказал, «Возьми меня, вычеркни мое имя». За тех самых людей, которые подняли мятеж. Его сердце болело за них. Видите? И когда на сердце у служителя люди, которые... Как я мог бы чувствовать оправдание своим пред Богом и собою, если бы что-то скрывал от людей, которых ты любишь больше, чем себя? Как же может человек включать людей в церковь через рукопожатие, или каким-то окроплением, или каким-то ложным крещением, или чем-то, и держать их под воздействием какой-нибудь лжи, зная, что там лежит Библия, и говорить, что он любит людей? Хотя я буду просить милостыню на существование, что бы там ни было, но я буду честным с Богом и с людьми, буду говорить им истину. Никогда не стану обманщиком. Как я могу обмануть тех, кого я люблю? Хотя мне приходится их обижать, все же я их люблю. По той же причине вы шлепаете своего ребенка, потому что вы любите его. Не потому, что он вам не нравится, потому что вы его любите. Если он плохо поступает, то он убьется, если ты его не исправишь. Вот таковым было и служение. Как было тогда, так это и сегодня. Это было проповедано и полностью подтверждено Словом Божьим, что это не мог быть человек. За этим стоит Бог. Обязательно. Заметьте, те же самые духовные знамения, которые совершал Иисус, снова совершены на земле в последние дни. То самое духовное знамение, которым Он отождествил Себя как Мессия, отождествило Его сегодня. Он по-прежнему Мессия. Те же самые материальные знамения появились на земле, которые Он являл, кем Он был. Тот же столб огненный, который видел святой Павел, тот же самый. Все то вновь произошло в той же манере, производя то же самое. Иисус заявлял, что Он ничего не делает, пока Отец не покажет Ему. А Отец — это Святой Дух, мы понимаем это. Это просто служба Божья. Если нет, то который из них является Отцом Иисуса Христа? Иисус сказал, что Бог — Его Отец, а в Библии сказано, что Святой Дух был Его Отцом. Так вот, вы не можете назвать Его незаконно рожденным ребенком, поэтому Святой Дух есть Бог, поэтому Иисус был Богом. Итак, Бог, Отец, Сын и Святой Дух — это три службы одного Бога, это три атрибута, тот же самый Бог. Вы являетесь частью Божьей, и я являюсь частью Божьей, видите? Но я не полнота Бога, как и в вас, не все Божье. Понимаете? Это атрибуты Божьи в нас, как в сыновьях, усыновленных Иисусом Христом, поскольку Сам Бог стал плотью, чтобы умереть ради нас. Так вот, Святой Дух всегда показывал Ему, что произойдет, и Он никогда не ошибался. Это всегда было совершенным. Правильно? Он не ставил это себе в заслугу. Он ставил в заслугу Богу. Он сказал, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». И Отец, Святой Дух, был его отцом. Правильно? «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, который был его отцом». И Святой Дух показывал Иисусу, что произойдет, говорил ему, что было. И он был Богом-пророком. Потому что Слово Господне приходит только к пророку, показывая, что слова пришли, в меньшей форме. Пророки писали, что Господь говорил им. Но Он ничего не писал, потому что Он был Словом. Он был Словом. Заметьте, тот же самый Святой Дух, живший в Нем. «Еще немного, и мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня, потому что Я буду с вами, даже в вас, до конца этого мира». «Я приду к вам», — Он сказал. «Я» — это был Отец в Нем, «приду к вам». И Он сказал, «Когда Святой Дух сойдет на вас, Он откроет вам то, чему Я учил вас, и покажет вам грядущее». Вот вам, пожалуйста, теперь. Теперь мы видим, что как Святой Дух трудился в церкви тогда, так Святой Дух совершил в точности то же самое сегодня. Объявляя столпом огненным, в точности было в начале то же самое. И видя, как это сошло на Иисуса, Иоанн объявил об этом на реке Иордан. И было доказано всячески, даже научные фотографии этого. Об этом нечего разводить дискуссии. Это было научно, это было материально. Это не было каким-то мифом. Это не было психологией. Как сказал Джордж Лейси, механический глаз фотокамеры не заснимет психологию. Свет прошел через объектив. А как насчет вас, церковь, что месяцев 6 или 8 тому назад стоял здесь и сказал, «Так говорит Господь, я отправляюсь в Тусон, в Аризону, там будет взрыв, и явятся 7 ангелов». Вы помните? Даже не Бог делает это настолько реальным, что даже журнал «Взгляд» заснял это на фото. Духовно, предвидел, материализовалось в точности так же 7 ангелов, которые принесли завершение всех писаний. Потому что все тайны целой Библии находятся в 7 печатях. Мы знаем, что это является этой книгой, ее печатью, стала равной с этой. Эта тайна всей этой книги находится в тех 7 печатях, которые Господь позволил нам изложить. И здесь сегодня сидят мужи, которые были прямо там, когда это произошло. Журнал «Взгляд» доказал то же самое, что это на самом деле произошло. Потому что Бог это сообщил. Это Бог, который стоит за свое слово, чтобы исполнить его, когда Он обещает исполнить. Поэтому не какой-то человек, плотская личность, вроде меня, это среди вас, люди. Это вечный Бог. Он использует мужей, это верно. Он не делает ничего, кроме того, что Он делает через людей. Мы это понимаем. Он — это его агент. Вот кого Он выбрал, почему, я не знаю. Он мог бы заставить солнце проповедовать Евангелие. Он мог бы заставить ветер проповедовать Евангелие. Он мог бы заставить ветер что-то исполнять, но Он выбрал человека. Это была Его идея, чтобы человек говорил человеку. Не свое что-то, но Слово Господне пришло к пророкам, пророчествующие, проповедники. И провидец, который отрицает оригинальное слово, как же он может быть верным пророком? Видите? Он не может быть, потому что отрицает истину слова. А если не отрицает, тогда это слово, само, как оно проповедано правдивостью слова и правдивостью Святого Духа. Оно проявит всякое обетование, которое оно обещало. Вот как мы узнаем, верно это или нет. Вот что сказал Иисус. «Если я не творю то, что написано обо мне, не верьте мне». Видите? Теперь мы видим эти дела. Запомните, семь печатей закончены, и когда те семь открытых истин, одну из них Он не позволил нам узнать. Кто из вас был здесь при семи печатях и слышал? Все вы, я полагаю. Видите, седьмая печать, Он не позволил ее. Он находился прямо там, в комнате, и открывал каждую из них. И если я когда-либо в своей жизни проповедовал нечто богодухновенное, то как раз это и было. И это должно быть верным для вас. Стоял тут и говорил вам, что это произойдет, и отправился прямо туда. И даже наука и все остальное, научные исследования и остальное, для людей тайно, доказано, что это произошло именно там. И вернулся, и услышали это раскрытым, и каждое слово было совершенно правильным. В какой день мы живем? Где мы находимся? И запомните, в той шестой печати, где все семь труб прозвучали при той шестой печати. Когда мы рассмотрим это, вы это увидите. Каждая труба прозвучала в той шестой печати. Семь — это всегда тайна. Следите за седьмой, это окончание. То было пришествие Господа. Небеса замолкли, тишина, ничто не двигалось. Потому что сам Иисус сказал, «Даже ангел небесный не знает, когда я вернусь». Даже я сам не знаю, когда. Отец скрывает это у себя в мыслях. Один Бог знает это, Дух. Сказал, «Я не знаю этого». Тогда это не было открыто. Когда прозвучала та седьмая труба или седьмой ангел, печать раскрылась, тогда на небесах настала тишина. Видите, не было рассказано, что произойдет. Но при шестой печати, когда были раскрыты эти трубы, запомните, при них мы выяснили, что вышел ангел, появился на виду. Он оставил престол милости. Его искупительный труд был завершен. И он вышел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле, и времени уже нет. И сразу же появляется ангел в 7 главе, то есть в 10 главе и 7 стихе, говоря, «Этот ангел сошел и клялся, что времени уже больше нет». Но, вы видите, в этой книге было искупленное. Это была книга искупления. И все, что он искупил, было записано в той книге. Все, за кого он умер, были вписаны в книгу, и он не мог покинуть своего посреднического престола, пока он полностью не искупил. И он не мог бы искупить на кресте, потому что они были предопределены в книге жизни Агнца, и ему надо было находиться там и совершать ходатайство, пока не будет завершено с каждым человеком. Слава! Но однажды он поднялся там, вышел. Где находилась книга? Она по-прежнему была у законного владельца, всемогущего Бога. Иоанн посмотрел вокруг и заплакал, потому что не было человека, достойного даже посмотреть на эту книгу, а тем более вскрыть печати, открыть сокрытую тайну. Тайны были в семи печатях. Когда эти семь печатей были раскрыты, это открыло всю Библию. Семь печатей. Она была запечатана семью тайнами, и в этих семи печатях содержалась вся ее тайна. И это была книга искупления, Новый Завет. Не Ветхий. Он только провозглашал о Новом Завете. Они достигли, не могут достигнуть совершенства без нас. Евреям 11, видите? Видите? Так вот, искупление наступает только когда умер Искупитель. И потенциально они были под кровью агнцев, не Искупителя. Еще не были искуплены, пока не пришел Искупитель. Заметьте теперь, когда этот Искупитель, Иоанн посмотрел вокруг, и вот сидит Бог на троне, и в руке у него книга, опечатанная семью печатями, и в ней весь план искупления. Это было утеряно человеческой расой, Адамом. И Бог, она куда вернулась? Сатана не мог ее взять. Он добился, что тот ее утерял. Но куда тогда делась эта книга? Не принадлежала человеческой расе. Благословение сюда не относится. Здесь человеческая раса это утеряла. Так что это вернулось к первоначальному владельцу, которым был Бог. Вот он сидел с нею. И он объявил, чтобы какой-нибудь человек, кто-нибудь пришел и заявил права на нее. Иоанн осмотрелся вокруг, и не было никакого человека, ни на небе, ни на земле, никого, никакой ангел, никто не мог взять книгу или снять печати, или хотя бы посмотреть в нее. Никто не был достоин. Иоанн сказал, что он горько заплакал. Тогда ангел подошел к нему, сказал, «Не плачь, Иоанн, вот, лев от колена Иудина, победил, и он достоин». И Иоанн посмотрел, чтобы увидеть агнца, то есть увидеть льва, а кого он увидел? Агнца. И это был окровавленный агнец, закланный агнец. Когда? От создания мира. Агнец вышел, подошел к держащему книгу в правой руке и получил эту книгу, взошел на трон и сел. Вот оно что. Закончилось. Когда? Когда печати были открыты. Когда тот последний? Это было все, что он искупил. Не было ничего, он пришел искупить. Скажете, почему он не искупил их 40 лет назад? 2000 лет назад. Видите, их имена находятся в книге жизни, в той книге. И ему пришлось стоять здесь, потому что Божьей целью было искупить их. Их имена были помещены в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Агнец был там же, для заклания. Вот приходит Агнец, когда был заклан, возвращается, чтобы ходатайствовать. Следите за ним. Будет много подражания, много всякого другого, но там действительно были те, которые спасутся. Ибо он, церковь предопределена быть без пятна и порока. Она будет там. И Агнец умер ради этой цели. И затем, когда последнее имя из той книги было искуплено, Агнец вышел и взял книгу. Я это сделал. Ангелы, херувимы, 24 старца, животные, все сняли с себя венцы, пали пред троном и сказали, «Ты достоин». Иоанн сказал, «Все на небесах и на земле, слышал я, восклицали Аминь, кричали Аллилуйя и хвалили Бога». Громко кричали. Почему? Их имена были в той книге, которой надлежало открыться. И Агнец открыл ее. Агнец искупил это, но он не мог выйти до тех пор, пока не открылось каждое имя. И это происходило в шестой печати, прежде чем была снята седьмая. Затем, без пятна, потом Агнец пришел за тем, что он искупил. Он пришел, чтобы потребовать то, что он искупил. Он уже это получил, как раз здесь в книге, когда взял ее из его руки. Теперь он приходит, чтобы получить то, что он искупил. Это его труд. Он совершил. Он пришел, чтобы получить это. О, что за время! Доказало это. Седьмая печать это доказала. Вернулся и взял книгу искупления. Обратите внимание, это должно было стать посланием седьмого ангела, чтобы явить седьмую семь печатей. Откровение 10.7. Вот, там вы найдете об этом, видите? И он видел этого восходящего ангела, поставил ногу свою на землю и на море. Это был Христос. Над головой его была радуга. Проследите за ним. Вы обнаружите его в Откровении 1. Снова. Над головой его радуга, подобен камню Яспису и Сардису. И так далее. Здесь он приходит, поднял одну руку, одну ногу на землю, одну на воду. Поднял руку свою. Над головой его была радуга. Все еще. Это представляет собой завет. Он был ангелом завета, который был Христом. Был немного унижен пред ангелами, дабы пострадать. Там он приходит и поднял руки свои к небу и клялся живущим во веки веков. Вечный. Отец. Бог. Что времени уже не будет, когда это происходит. Оно истекло. Это завершилось. Это закончилось. И потом в Писании говорится, «И когда будет послание седьмого земного ангела, на земле посланник, это седьмой и последний церковный период, в начале его служения, когда это начнется на земле, в то время совершится тайна Божья этих семи печатей, к тому времени станет известной». Теперь мы видим, где мы находимся. Может это быть, друзья? Может это быть? Заметьте, все возможно. Все искупленные в этой книге. Он вышел, чтобы искупить. Все, кому надлежало быть искупленными, находились в этой книге. Было предопределено прежде основания этого мира. Он пришел, чтобы искупить это. Все искупленные им были записаны там. Я хочу задать вам сейчас вопрос. И вы, люди, слушающие запись, слушайте внимательно. Те ужасные глаза, та страшная безобразная голова. Могло ли это быть причиной того, что это послание было настолько против женщин нынешнего века? Могло ли это быть посланием того последнего ангела? Что он сказал тогда там, на реке, около 33 лет назад, как был послан Иоанн, видите, чтобы возвестить первое пришествие Христа? Твое послание возвестит второе пришествие. По всему миру. И вот что произошло. Тогда пришествие должно быть уже близко. Следите, что теперь происходит. Почему? Я был озадачен. Я крутился на своей подушке. Я ходил взад и вперед. Что с тобой случилось? Несколько дней назад я спрашивал у двоих мужей, с которыми я ездил верхом. Однажды я спрашивал Джека Моора. А все вы знаете Джека Моора. Я езжу к нему в Шрифпорт. Я сказал, брат Джек, ты был самым близким мне другом на земле. А до того, как его спрашивать, я спрашивал свою жену. Если кто-либо и знает обо мне что-нибудь, мои плохие стороны и все, это моя жена, понимаете, дорогой человек. И однажды я сказал ей, дорогая, я твой муж, но я служитель Евангелия. Я не хочу позорить того, кого я люблю. Нет, я не хочу обижать тебя. Я ни за что не навлек бы позора на тебя. Боже упаси, чтобы я сделал что-нибудь, что обидело бы тебя. И тем более что-нибудь, что обидело бы Бога. Я так сильно Его люблю. Ты моя жена. Он мой Спаситель и Бог. Я хочу задать тебе вопрос. Можешь критиковать? Скажи мне правду. Я сказал, разве я заучился? И я задавался вопросом. Я своеобразный, нелепый, странный. Я знаю это. Все говорили, что за человек? Ну что ж, ты не можешь себя переделать. Ты таков, как есть, по милости Божьей. И я сказал, что я спятил, что ли, слегка, понимаешь, и типа сдвинулся. Я сказал, чего это я постоянно осуждаю тех женщин, хотя их люблю. Они называют, говорили, что я жена-ненавистник. Во мне нет ненависти. Ненавидит женщин. Видите, это неправда. Я люблю женщин. Я имею в виду, как моих сестер. Я не стану выражать одобрение, видя, что вы заблуждаетесь. Я могу сказать вам об этом, потому что люблю вас. А некоторые мужчины поступают так. Это любовь другого рода. Видите? Я вас люблю, потому что я люблю вас такими, как вы есть. Ты являешься помощницей Сына Божьего, и ты часть Его. Понимаете? И я люблю вас за то, что вы были созданы по образу мужа, а муж был создан по образу Божьему. И таким образом, вместе вы являетесь одно во Христе. Вот почему я вас люблю. Любое что-либо другое — ничто в сравнении с этим. Бог знает это всю мою жизнь. Понимаете? Это верно. Я люблю вас. Зачем бы я вставал и постоянно, когда они говорят, скажите всем женщинам, что когда, если они захотят пойти послушать проповедь брата Бранхама, чтобы они причесывались по-другому. Пусть наденут шляпку или что-нибудь другое. Потому что он начнет разносить короткие волосы и ваше «не вздумайте подкраситься» и так далее в подобном духе. Вот что они говорят. Все, о чем он говорил. Кто-то сказал, почему ты не... Сказал, люди верят, что ты пророк. Почему ты не обучаешь женщин, как получить духовные дары и подобным вещам, вместо того, чтобы пытаться научить их такой чепухе? Я сказал, если они не научатся азбуке, то как они поймут алгебру? Видите? Сначала исправьтесь. И все больше проповедую, а становится все хуже. Тогда вы скажете, почему не прекратишь? Нет, сэр, должен звучать голос, свидетель против этого. Один из величайших мужей в служении сегодня положил свои руки на меня не так давно, сказал, «Я хочу помолиться за тебя, брат Бранхам, если ты мне позволишь это сделать, чтобы Бог убрал это из твоего сердца». Сказал, «Оставь тех женщин в покое по тем вопросам». Я сказал, «Ты веришь в это, сэр? Ты являешься проповедником благочестия?» Он сказал, «Конечно, я в это не верю». Но, сказал, «Это дело...» Я сказал, «Нет». Он сказал, «Это решать пасторам». Я сказал, «Они этого не делают». Кто-то ведь должен это делать. Надо перебраться через эту речку. Надо распекать, отчитывать, стыдить. Я не хочу этого делать. Бог знает, что я этого не хочу делать. Многие из тех женщин кормят моих детей, и они за меня чуть ли не жизнь свою готовы отдать. Вы думаете, и милость Божья распространяется Духом Святым? Вы думаете, что я смог бы спокойно стоять и смотреть, как бедный человек уходит в вечность без всякой надежды, если я не буду кричать против этого? Не для того, чтобы показаться каким-то умником, но дух этой страны, дух церкви, это не дух Христов. Теперь, дух церкви, деноминации, отвернули этих женщин прямо туда, в ту неразбериху. И я являюсь всего лишь голосом, кричащим «Выбирайтесь оттуда! Бегите от той грязи! Не позволяйте дьяволу делать с вами что-либо подобное! Это неправильно!» И вы, ассамблеи Божьи, позволяете тем женщинам делать стрижки, но запрещаете им краситься. На самом деле, нет какого-либо места Писания против того, чтобы краситься, но есть против стрижек. В Библии сказано, что она даже не годится для молитвы в таком виде. Ее муж имеет право развестись с ней и оставить ее. Верно. Она представляет себя этому миру как непристойная женщина. Так сказано в Библии. Поступая так, она позорит своего мужа. Именно так сказано в Библии. Видите? Ну а женщина, которая красится, такая женщина встречается в Библии только один раз. Это была Иезавель. Вот кто это. Единственная женщина, о которой сказано в Библии, что она красилась, это была Иезавель. И Бог немедленно отдал ее на съедение бродячим псам. Она стала позором. И даже ее... все, всякую низость называли Иезавелью. Вы не должны это делать. Вы не должны это делать. Тогда что вас заставляет это делать? Дьявольский дух. Вы этого не осознаете. Я знаю, что не осознаете. Вы очень хорошие люди. Вы хорошие. Вы пожимаете мне руку, беседуете со мной, и я люблю вас. Это правда. Но если я вижу это, то разве я не был бы лицемером? Павел сказал, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». «Да не будет в тот день на мне крови никакой женщины и никакого мужчины. Я говорил вам истину». И мне не нравилось это делать. Не нравилось не потому, будто я не хотел делать то, что говорит мне Бог. Но я люблю вас. Я не хочу вас обижать. Тогда что же мне делать? Но чистая, божественная любовь будет побуждать это делать. Иисус даже молился, чтобы избежать креста. «Возможно ли, чтобы эта чаша миновала меня?» Сказал, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Должен ли я быть тем человеком, который будет это говорить? Придется ли мне разносить в пух и прах этих дорогих женщин, которые такие прекрасные, и все остальное? Надо ли мне это делать? Что, мне брать тех братьев-служителей и стоять там и говорить им, что они любят деньги и деноминацию больше, чем любят Бога? Я? Говорить это моим дорогим братьям, которые кладут свою руку? Ох, я что, должен это делать? О Боже, не дай мне это делать! Но я не упускал случая возвещать вам всю волю. Эта подлинная любовь побуждает меня к этому. В этом ли заключена причина, что это послание таково? Больше нигде в мире этого нет. Где это есть? Все верно. Они боятся. Видите? Но оно было бесстрашным. Точно. Бог всегда такой, видите? Все верно. Не потому ли женщины были так осуждены этим посланием? Не понимая, это не было открыто. Это было мне показано, но это не приходило ко мне буквально до недавнего времени. Видите? Посмотрите туда. Все верно. Наверняка подходит этому служению. Теперь подождите минуту. Было ли когда-либо раньше такое время, чтобы этим миром правила женщина? Да, согласно истории, в дни Илии была женщина по имени Иезавель, и она обрела власть над Церковью Божьей. А в Библии сказано, что она вновь обретет в последние дни ее дух через церковь, организацию, и она будет шлюхой. а все другие церкви с нею будут блудницами, точно похожими на нее. Это верно? Откровение 17. Сказано, это блудница, и она является матерью блудниц. Это не могут быть мужчины, это женщины. Понимаете? И все они были брошены живыми в озеро огненное и сожжены. Это правда? Вот вам, пожалуйста. Обратите внимание, когда появилась на сцене та Иезавель, то там был и муж, который восстал против этого. Бог привел какого-то человека, мы даже не знаем, откуда он появился. У него не было никакой предыстории служения. Он никогда не был ни священником, ни кем-либо еще. Он вышел, пожилой грубый лесной житель по имени Илия, и он начал срубать то дерево. И они возненавидели его. Не только те, но все его собрание ненавидело его. И было время, что он подумал, что остался один. Он сказал, «Нет, у меня есть еще 7000, которые с тобою». Видите? Это была та избранная группа, понимаете? Всегда есть такая группа. Сказал, «Не бойся, Илия. Я знаю, ты думаешь, что ты изгнанник, что деноминации загнали тебя сюда на вершину горы. Но, сказал, у меня есть еще 7000 тех, которые верят тому же самому, что ты проповедуешь. Видишь, у меня они есть». Потом, после его времен, власть приобрел Рим, и снова пришли времена, когда этот мир стал женским. Всевозможные женские моды, как они выходили в этих шляпках и другие вещи, понимаете? И Бог воздвиг другого мужа, с тем же самым духом на нем, духом Елисея. Это верно? И он сказал, «Топор лежит у корня дерева». И там была такая вредная, вздорная женщина, которая вышла замуж, оставила своего мужа, вышла замуж за его брата Ирода. Иродиада. И она была раскрашенным клоуном того времени. Танцевала. Она научила свою дочь танцевать. У нее была дочь. При его приемном отце. От этого отца, его брата. Иродиада. Это была дочь этой женщины. И вот она учила ее танцевать. И та стала настоящей танцовщицей-стриптизершей, вся в свою мать. И она думала, что можно выходить замуж хоть 4 или 5 раз, делать все, что пожелаешь. И вот вышел Ирод. Все они были евреями. Теперь помните, они все были церковными людьми. Вот вышел Ирод и его церковь, чтобы послушать этого пророка. Люди почитали за пророка. Он приблизился к ним двоим и сказал, «Не должно тебе иметь ее». И она от этого рассердилась. Видите? Вот, какой-нибудь обычный человек сказал бы, «Здравствуй, Родиада. Конечно, мы рады видеть тебя сегодня в нашем собрании». Но не Иоанн. Иисус говорил, «Что смотреть ходили вы, когда пошли посмотреть Иоанна? Вы ходили смотреть кого-то в одежде священника?» «Нет, не могут. Таковые целуют младенцев и хоронят мертвых». Видите? Он сказал, «Что смотреть ходили вы? Тростник ли? Ветром колеблемый?» Они говорят, «Приходи сюда, Иоанн. Мы заплатим тебе больше, если будешь нам проповедовать. И мы являемся самой большой организацией». «Не Иоанн». «Нет, он никогда не ходил на это смотреть». Сказал, «Что же смотреть ходили вы тогда, когда вы пошли послушать и увидеть Иоанна, пророка?» Он сказал, «И я говорю вам, и больше пророка». Вы можете принять это. Он тот, о котором написано, что придет. Я пошлю ангела моего пред лицом моим, и он приготовит путь Господу. Он был ангелом завета. Он сказал, из рожденных женами не восставал больше, чем он. Видите? Вот такого типа человека Бог поставил для того времени. Илию, деревенщину из глубинки. Иоанн то же самое. Понимаете? Дух Илии пребывал на Иоанне. И он говорит, что когда снова наступит время женщины, тогда тот дух снова поднимется. Перед пришествием Господа, когда земля будет сожжена, и праведные будут ходить по праху нечестивых, будут как прах под стопами их ног. Он обещал это снова, в эти дни. Обратите внимание, Святой Дух это обещал. Это подходит ко времени, в которое мы живем. Должен будет кто-то восстать. Это должно будет произойти. Ибо это есть «Так говорит Господь». Малахии, 4 глава. Именно это, он говорил, будет знамением. «Как раз пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, я пошлю вам Илию». И что он сделает? Обратит сердца детей обратно к учению отцов, обратно к Библии, от этих деноминационных отличий, и чтобы вернулись к Библии, обратно к Богу. Вот что он сделает. Заметьте, в какое великое время мы живем. Те пророки в свои дни упрекали тех модниц, и оба они поплатились за это своей жизнью. История доказывает, что в обоих тех случаях был женский мир, когда управляли женщины. Посмотрите, что сегодня. У нас будет одна, президент, однажды, похоже. Прямо сейчас может произойти. В действительности она является президентом. Видите, он просто номинальный глава. Здесь не так давно, в другой стране, все люди возносили ей такую хвалу и прочее, что сам президент сказал: «Я ее муж». Президент Соединенных Штатов, понимаете? Она устанавливает моды. Женщины этому следуют, видите? Точно как делала Иезавель. Вы слышали мою проповедь на тему «Иезавельская религия». Вы понимаете. Вы знаете об этом. Вы видите, где мы теперь находимся? Вы знаете, что здесь произошло одну или две недели назад, здесь в городе? Служитель лютеранской веры пригласил католического священника из Святого Сердца прийти и проповедовать у него. И он пришел. А служитель лютеранской веры отправился к католическому священнику и проповедовал у него. Сейчас там совет церквей. Это собрание в Риме. То открытое письмо моего хорошего друга Давида Дуплессиса, когда я сел там и кричал ему об этом, у ручья на 14-й миле, недавно. Не осознают, он загонял церковь прямо в Вавилон, когда каждый говорит: «Ох, теперь все церкви станут одной». Да, я знаю это. Видите, в точности, как написано у меня в книге пророчеств в 1933-м, что произойдет. Еще бы, разве не понимаете, что это сатана объединяется? Библия об этом говорит. «И спустя немного, совсем немного, как только они станут одной, тогда с межденоминационной покончено, понимаете? Вот тогда будет ваше клеймо зверя, верно, понимаете?» Теперь у меня нет времени продолжать об этом, но почти четверть двенадцатого. Видите, я хочу закончить об этом, изложить эту тему. Я просто оставлю здесь эти места Писаний, где вы сможете увидеть, где мы находимся, и затем мы закончим, через несколько минут. Теперь обратите внимание, что происходит. Пророки упрекали тех женщин в те дни и были названы женоненавистниками. Это верно. История это подтверждает. Теперь подождите одну минуту. Кто записывает места Писаний, вы должны отметить 1 Тимофею 5:6. В Библии сказано: «Живущая в мирском удовольствии». Не могут быть удовольствиями Божьими, поэтому и должно быть, видите? «Живущая в мирских удовольствиях заживо умерла». Вот что сказал пророк, святой Павел. «Живущая в этом мирском состоянии заживо умерла». И если она отвергает милость, она может пересечь разделяющую черту, когда ей уже не будет места. И тогда где она? Со своими накрашенными глазами, стриженными волосами. А она за чертой, и нет возможности вернуться. И должно быть какое-то служение, чтобы ей было проповедано. Но запомните, в то время все закончено, сделано. Только преследование. Там будет служение, которое покажет великие чудеса. Иоиль так сказал. Но времени для искупления уже не будет. Все закончено. Агнец возьмет свою книгу, и с его искупленными закончено. Как Иисус сначала проповедовал и был отвергнут, и потом пошли преследовать тех, которые были там. Проповедовал тем, которые были в заточении, не смогли покаяться, не было времени для спасения. То же самое служение должно повториться опять. А что, если это третий рывок для погибающих в вечности? Что, если это так? Я надеюсь, что нет. А что, если да? Подумайте об этом минутку. Что, если да? Боже упаси! У меня дети, понимаете? Но, конечно, похоже, что уже очень близко. Почему пришло то видение, когда я был еще ребенком? Почему я никогда раньше об этом не думал? Почему впал в транс в тот день в той комнате? Было сказано «вот это». И прямо среди тех погибших душ Иисус проповедовал им, свидетельствовал, но они не покаялись. И чем больше я проповедую, тем хуже они становятся. Нет никакого покаяния. Нет для этого места. Когда Агнец взял свою книгу, седьмая печать уже была готова для этого открыться. Шестая печать. Запомните, он сокрыл от нас седьмую печать. Он не стал это делать. Когда ангел стоял каждый день, рассказывая это, но потом, а той, он не стал этого делать. Сказано, было безмолвие на небесах. Никто не узнал. Это было пришествие Господа. Ох, вы скажете, не может быть. Надеюсь, что нет. Ну, давайте продвинемся здесь немного дальше. У меня здесь кое-что записано, вот. Хорошо. Запомните, живущая в мирских удовольствиях, в делах этого мира, вот так поступает. Она может ходить в церковь и вести себя как святая, это здесь совсем ни при чем, видите? Но она мертва уже при жизни. Посмотрите, что для нее сделали деноминации. Они дали ей манипулировать святым словом. Это противоречит Библии. Они сделали ее проповедницей. Это запрещается писаниями. Теперь ее ставят даже руководителем, мэром, губернатором, всем кем угодно в стране, и служительницей в Доме Божьем. Тогда как она виновна во всяких совершенных грехах. Она причина этого. Верно? Теперь, я не говорю о правах. Она виновна. Она стала причиной рождения каждого слепого ребенка. И именно она стала причиной каждой выкопанной могилы. Она стала причиной греха, болезней, скорби. Скорую помощь не вызывали бы, если бы женщина не стала причиной этого. Ни преступления не было бы совершено, ни грех, ни смерть, ни скорбь, ни страдания. Но женщина это сделала. И Бог запрещает ей вставать за кафедру проповедовать. Однако же они это делают. Деноминация. Видите, до чего дошли? Она богиня. Дьявол трудится изо всех сил. Еще бы, католическая церковь делает их женщин богинями, молятся им. Это верно, богиня Мария и так далее. Я вижу, они на Экуменическом совете сказали, что надо сделать, чтобы побольше молились Иисусу, если это поможет войти протестантам. Видите? Видите? Ох, сахаром посыпали. Неизменная, они говорят. Видите? Это все тот же старый дьявол. В Библии сказано, и он сделает то, что всем положено будет начертание на чело их, имена которых не вписаны в книгу жизни Агнца. Я говорю предопределенной церкви, не тем, которые там. Нет, сэр. Из каждой группы он вытаскивает своих предопределенных. Вот для чего он приходит. В каждом периоде. Но вот там она находится. Она там. Это ее. Проповедует слово, держит слово, стала богиней, а является причиной всякого греха. В Библии сказано, «Я не позволяю женщине ни учить, ни обретать хоть какую-то власть, но быть в послушании, как и закон говорит». Видите? Ей нельзя этого. Но ее ставят управляющей, мэром, губернатором, скоро она будет президентом. Конечно. Вот такие дела. Вот таким образом это идет, видите? И люди делают это, потому что им дела нет до этого слова. Они никогда этого не увидят. Посмотрите на тех евреев, стоящих там, ученых, замечательных мужей, но Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола». Что если бы я сейчас привел бы его на суд пред вами? Давайте попытаемся одну минуту. И да простит меня Бог за то, что займу сторону против Него, но на минуту, чтобы кое-что вам показать. Что если вы скажете, ну я, слава Богу, я говорю на языках, аллилуйя, я знаю. Я получил это. Благословен Бог, да. Угу, получил. Вспомните тех израильтян. В Библии сказано, после того, как Он вызвал народ и вызволил их из Египта, Он уничтожил их, потому что они не последовали посланию. Видите? Они ели манну с небес. Они ели манну, которую Бог сыпал им на землю, в пищу, и находились в присутствии посланника, и видели столб огненный, и слышали голос Божий, и видели, как это подтвердилось. А потом, поскольку захотели верить Корею, есть и другие святые мужи. Может быть, и это, и то, и другое. Мы ведь тоже святые. Мы должны делать все это. Все люди святые. Бог сказал, «Отделитесь от них, убирайтесь оттуда». Моисей сказал, «Кто Господень, иди ко мне». Это верно. Видите? И он просто разверз землю и поглотил их. Видите? Они тоже были хорошими людьми. Конечно, были. Они были замечательными людьми, так точно. Но это не помогло. Не всякий, кто говорит «Господи, Господи», но тот, кто исполняет волю Отца Моего. Не тот, кто начинает, но кто завершает. это не срезать углы. В конце забега вас дисквалифицируют. Не срезать углов. Вы должны прийти путем, намеченным Писанием. Если оно говорит «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа», то никак не урезать. Никакого пожимания руки и примыкания к церкви или к деноминации. Приходите тем путем. Если не умрет ваше «я» и не родитесь от Духа Божьего, то вы погибли. Вот и все. Никаких коротких путей. Вы говорите, «Ну, я принадлежу к церкви». Я знаю, это хорошо. «Ну, моя мать, я в этом не сомневаюсь, но я ведь к тебе обращаюсь». Понимаете? Вы должны прийти тем путем, потому что нет коротких путей. Вы будете дисквалифицированы на суде. Придите тем одним путем. Есть только один путь, и тот путь — Христос. А Христос есть живущее в тебе Слово, которое подтверждает все, что Он обещал во всякое время. Видите? Вы поняли это? Хорошо. Теперь заметьте, некоторые говорят, эти люди хорошие. Конечно, я не говорю, что они нехорошие люди. Я не говорю, что святая Цицилия и все остальные не были хорошими женщинами. Моя мать тоже была, но я же не молюсь ей. Конечно, нет. Конечно, я видел много хороших людей, но они не богини, они и женщины, мужчины. Есть только один посредник между Богом и человеком. Тогда почему? Почему же человек, пятидесятник, мирской человек, то открытое письмо, которое брат Дуплессис, наш дорогой брат, повсюду направил? Может быть, некоторые из вас получили? Сидел. Да, вы получили его. На Экуменическом совете, рядом с Папой Римским. И сказал, это было очень духовно. Ну и развлечение духа, а? Ох, Дух Господень был там. Очень духовный. Да. Вот вам, пожалуйста. Почему? Потому что это возможность объединить протестантов и то, против чего мы боролись годами, и за что стояла Библия, и где сказано, что такое произойдет. И один из наших величайших лидеров принял участие, сказал, «Это правильно. Именно это мы сделаем». И вся протестантская церковь на это попалась. И в точности, если вы посмотрите туда, так говорит Господь. Во-первых, об этом сказало Слово. Затем Дух Господень сказал в 1933-м, когда рассказал и обо всем другом, о странах, которые вступят в войну, и какие будут машины, и обо всем подобном. Было сказано в точности, что произойдет в конце. И вот это происходит. Всегда безошибочно. И вот мы видим, как это вырисовывается. Вы помните мою недавнюю проповедь «Иезавельская религия»? Вы помните, как в то утро спускался по дороге Елисей, чтобы рассказать им? Это я проповедовал об этом. Видите? И как я предсказал тогда, что наступит время, когда этот Экуменический совет станет, наконец, клеймом зверя, потому что он объединится со зверем. Он этим занимается. На моем веку я увидел это при жизни. И вот протестанты миллионами попадаются на это. Почему? Вот к чему они стремятся. Они слепые. Иисус сказал тем фарисеям, «Слепые вожди слепых». Если слепой ведет слепого, он сказал, «Разве они оба не упадут в канаву?» И вот куда они все падают. Разве можно было бы поверить, что человек, который стоял со мной и разговаривал со мной, мог бы сидеть там и потом дать такой комментарий? Видите, это сокрыто от глаз мудрых и разумных, но откроет это младенцам, которые научатся. Я знаю, что однажды мне придется за это поплатиться своей жизнью. Это верно. Это произойдет. Но здесь познается истина. Предтеча Мессии — креститель Иоанн. Он не увильнул. Был первый, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Правильно? Муж Божий Стефан во грехах обличал. Со злобой народ в него камни бросал. Исполненный Духом, Стефан отошел. Узрев Божью славу, к святым он взошел. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов. За свет благой вести стекала их кровь. Что они сделали? Она с кровью древних пророков слилась, чтобы истина слова к другим донеслась. Все души взывают там под алтарем. Когда же свершится суд Божий над злом? Пока благовестия потоки текут, еще больше верных кровь жизни прольют. Да, это верно. Все струится, та кровь. Да, однажды это произойдет, но я ожидаю того часа, когда это завершится. Одна сестра видела сон. Она прислала это мне. Рассказывала, я видела их, как та церковь готовилась убить меня, тайно, в момент, когда я выходил из своей машины. Входил. Выстрелили из... Но сказала, затем Дух сказал, не в этот раз, но это произойдет позднее. Угу. Боже упаси, чтобы я в чем-то пошел на компромисс. Я не знаю ничего, кроме Иисуса Христа, и притом Его распятого. Мы живем в ужасное время. Грех сотворил это. Да. Они побили камнями Стефана. Они отрубили голову Иоанну. Она это сделала. Я не знаю, как мы сложим свои головы, но однажды это произойдет. Все верно. Заметьте. У святого Иоанна, если желаете место Писания об этом, святого Иоанна 6:49. Это когда они вкушали манну. Но Иисус сказал, и все они умерли. Говорите, вот, моя сестра, я видел, как эта женщина танцевала в духе. Ох, да? Угу. Я вижу, как они это делают. Я видела ее, говорящей на языках. Я видела ее. Да? Иисус сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, я все это совершал. Видите? Они ели манну в пустыне, сказал Иисус. И они все до одного разлучены на вечность. Они мертвы. Навечно покончено. Они погибли еще там, в пустыне. Вы помните шестую главу Евреям? Тем, которые однажды узнали истину, но отказались ей следовать, для них не осталось покаяния. Видите, пограничные верующие. Когда истина предлагается человеку в последний раз, но они отказываются ее принять, согласно посланию к Евреям, видите, они будут, уже ничто в мире их не спасет. С ними кончено. Ни покаяния, ни искупления, ничего для них не осталось. Они отделены на вечность. Так сказано в Библии. Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И когда была доказана истина Евангелия, полностью подтверждена, и потом отвернулись, и ушли от нее. С ними кончено. Вот и все. Это ужасно. Но я должен это сказать. Помните, что ангелы, не сохранившие своего положения, оказались заключенными во тьме, в темнице, куда и мир сегодня направляется, в ту же темницу, где не будет покаяния. Помните, несколько лет тому назад я сказал, когда приехал из Чикаго, либо Америка примет это в этом году, либо она это вообще не примет. Видите, куда она направилась? Да. Теперь интересно, может ли произойти третий рывок? О, Боже, пусть будет далеко от этого. Именно для этого третья тяга. Может ли быть этим? О, ужас! Задумайтесь над этим, друзья. Подумайте об этом. Мне не хотелось бы. Иисус сказал, вот такое лицемерие. Если хотите это записать, Матфея 23, 7. Я пометил здесь, прочесть это. Но вы можете посмотреть. Вы слепые фарисеи. Давайте, у вас есть еще какие-нибудь пару минут? Давайте посмотрим. Давайте обратимся к этому, потому что я сказал прочесть это. Там было нечто, что я хотел прочесть как раз перед... Теперь я, может быть, пропущу что-то другое, но давайте остановимся на этом на минуту. Матфея 23, одну минуту. Хорошо, и мы начнем с 27 стиха. Теперь слушайте. Прочитайте все полностью, когда придете домой, если пожелаете. Еще лишь несколько минут. Теперь следите здесь. Матфея 23, и начнем с 27 стиха. «Горе вам, книжники!» Теперь, запомните, это он говорит святым мужам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам!» Это мертвецы, видите? «Окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты». У них внутри лицемерие и зависть и несогласие, а снаружи «я доктор такой-то». «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными. Посмотрите на Экуменический совет и сидящих там пятидесятников. А внутри вы исполнены лицемерия и беззакония». Что такое беззаконие? Когда ты знаешь, как поступать правильно, но ты этого не делаешь. Иисус, теперь следите, к какому роду Он это относит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». Видите? О, пророки! «И говорите, если бы мы были в те дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в крови пророков. Мы верили бы Слову Господа, если бы мы жили тогда». Следите. «Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы — сыновья тех, которые убивали пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Это именно то, что происходит. Теперь следите, что он здесь говорит. «Вы — змии, и порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиенну? Как вы сможете этого избежать?» Здесь он говорит служителям. Видите, это правильно? Святым мужам. Как же вы встаете, и зная, что Библия предсказывает и говорит людям не делать этого, а вы встаете и идете на компромисс за несколько вшивых долларов, за какую-то популярность, и что кто-то похлопает тебя по плечу и назовет тебя доктором. Как ты можешь говорить, что ты любишь тех людей? Я проповедую, и это также записывается на магнитофонную ленту, понимаете? Как вы можете? Как вы можете говорить, что любите тех людей и допускаете подобные вещи? Видите? Вы фарисеи, вы слепые, вы змеи, порождение ехиднины. Как же вы сможете избежать осуждения в гиенну? Когда вы... Как может сегодня человек, который знает, что все эти вещи неправильные, и встает там, чтобы удержать численность своего собрания, чтобы росла его деноминация, не говорит этого мужчинам и женщинам? Как же вы сможете избежать ярости ада, когда он приготовлен для вас? Как же вы собираетесь это сделать? Видите? Послушайте, послушайте вот это. Что же это будет? «Посему...» 34 стих. «Вот, я пошлю к вам пророков». «Пошлю» в будущем времени. А вот и фарисеи возвращаются снова. Видите? «Мудрых, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Он предсказал, что он пошлет к ним пророков со словом Господним. Но что они сделают? То же самое, что сделали их отцы, потому что и вы такие же. Видите, духи не умирают. Люди, в которых они живут, умирают. Но духи не умирают. Он сказал, «Вы их дети, именно вы». И обратите внимание, как это все действует. Как святой Павел вставал там. Вы верите, что он был пророком? И осуждал женщин, которые постригались, осуждал их организации, объявил, что каждый человек, который не был крещен во имя Господа Иисуса Христа, должен прийти и креститься заново. Это верно. А сегодня они идут на компромисс и пытаются это смягчать. Хотя они не видят никакой разницы. Жалкое зрелище. Если время закончилось, я мог бы сказать следующее. Видите, они оказались слепыми. Им предопределена слепота. Да смилуется Бог. Они не смогли это увидеть. Иисус сказал, «Слепые, слепые книжники и фарисеи». Вы лицемеры. Вы читаете то же самое слово, которое все читают. И вот вы приходите и осуждаете меня. А я именно то, чему надлежит быть согласно слову в эти дни. Мне надлежит быть посланником для сего дня. Я Мессия. Он говорил много об этом. Я Мессия. Разве я не доказал это? Если я не совершил то, что было обо мне написано, тогда осуждайте меня. И вы, слепые фарисеи, сбиваете народ с пути и заводите в такие дебри. И целыми толпами. Сказал, да, слепые ведут слепых. Вы говорите, ох, если бы мы жили тогда, во времена святого Павла, да, я стоял бы за святого Павла. Вы лицемеры. Видите? Почему же вы не встаете за его учение? Вы сделали бы тогда то же самое, что вы сделали сейчас, потому что вы дети ваших отцов, отцов ваших организаций. Фарисеев, саддукеев и самоправедных. Вот, вот это что. Я скажу вам, и для того времени, в которое мы живем, интересно, не могло бы это быть третьим рывком? Теперь одну минуту. Видите, Иисус сказал, «Сии примут, тем большее осуждение». Видите? Разве это не ужасно? Как один знаменитый американец однажды, когда враг собирался напасть на эту страну, то один человек в полночный час вскочил на коня и поскакал по дороге, крича изо всех сил, «Враг приближается!» Это был Поль Ривер. Я тоже американец. И я скачу в этот полночный час, говоря не о том, что враг приближается, а о том, что он уже здесь. Он не приближается, он уже здесь. Он уже завоевал. Боюсь, что уже закончилось. Завоевывает в этот полночный час. Помните, в Тусоне, те семь ангелов, какое было послание? Завершение тайны Божьей. Немедленно после этого, располагаясь в порядке, вы все слышали о тех горах. Заметьте, У брата Фреда есть некоторые фотографии этого, и у брата Тома, и у меня есть некоторые фотографии, некоторые фильмы. Все. Однажды мы это здесь покажем. Покажем вам, где это было. Вам всем известна эта история. Внимательно посмотрите, три пика. Он сказал, вот первый, второй и третий. И у брата Фреда есть выдающаяся фотография этого, когда он проходил с сестрой Марфой. От земли поднялись испарения, и возникло облако, и сокрыло всех остальных из них. И это просто показывает три тяги. Одну здесь и одну там. Видите? Семь. Следите. Первое — три. Три — это совершенство. Это когда началось это служение. Второй тягой было развлечение духов, пророчество. Первое было исцеление больных. Второе было «пошло пророчество», и раскрывались тайные мысли, когда проявлялось само слово. Это было благодатью. Но запомните, седьмой — это завершение. Могла бы это быть завершающей тягой? Это все закончилось? Могло бы быть. Теперь подумайте об этом. Просто подумайте, к чему вы подошли. Видите? Семь — это всегда окончание. Три тяги. Служение Иисуса состояло из трех тяг. Обратите внимание и будьте искренними, как никогда в своей жизни. Сейчас одну минуту. Несколько минут. Его первой тягой было исцеление больных. Он стал очень известным человеком. Каждый ему верил, казалось бы. Это верно? Когда он вышел, исцеляя больных, все захотели, чтобы он был в их церкви. Но однажды он повернулся и начал пророчествовать. Ибо он был Словом, и он был тем пророком, о котором говорил Моисей. И когда он начал говорить им и рассказал им, как они живут и какие дела они творят, он стал очень непопулярным. Это была его вторая тяга. Интересно, не выразилось ли это опять в прообразе? Подумайте минутку. Могло бы это быть? Первое — исцеление все и каждый. Вторая? Наверное, это единственник. Может быть, это Вельзевул. Может быть, это точно то же самое, что они делали тогда. Видите? Те же духи живут в такого же рода людях, приговаривая к осуждению людей, которым невозможно спастись, потому что они уже были приговорены. Они подобны Иуде Искариоту, рожденному сыном погибели. Вы скажете, Иуде? Конечно. Запомните, он был очень религиозным, но он не смог пройти весь путь с посланием. Он мог принять часть его, но остального он не смог переварить. Они принимают исцеление и тому подобное, но когда доходит до того, что Бог изрекает и белки приходят к существованию, для них это слишком сложно. Не может быть. Таким был Иуда. Его дух может жить до того предела. Дальше этого он не мог продвигаться, видите? Они хорошо воспринимали Моисея, когда он распахнул Красное море и совершал подобные дела. Но когда пришлось говорить, что они не должны, что никто из них не должен делать это, или то, или что-то другое, то он делает из себя какого-то бога над нами. Видите, они этого не выдержали, Корей и другие. Итак, им понадобилась какая-то организация, так что Бог поглотил их. Служение Иисуса. Когда Он исцелял больных, Он дивный, тот молодой пророк из Галилеи. Еще бы! Он слепых делает зрячими. Он даже воскрешает мертвых. У нас было три таких случая. Он действительно воскресил мертвого. Но однажды Он повернулся и сказал, «Вы змеиное отродье. Вы лизоблюды. Хотите показаться святыми? Но нутро ваше, вы не что иное, как гадюшник». О, когда пошло то пророчество, осуждая ту организацию... Тогда произошла перемена. Они обратились против него. Это верно. И, наконец, отвергая его, они распяли его. Но вы не можете убить служение. Оно продолжает жить. Вы можете сделать посланника усопшим, но не сможете усыпить послание. Угу. Верно. Он продолжал жить. И обратите внимание, когда наступила третья тяга его служения. Первая — это было исцеление больных. Вторая — это было осуждение организаций и пророчествование. Что они натворили, кто они такие и что грядет в будущем. Что есть и что будет. И что было, что есть и что будет. Вот что он сделал, правильно? Но его третьей тягой было, когда он проповедовал погибшим, которые уже не могли спастись. Они были там, где те большие накрашенные глаза. Ву-ву. Проповедовал душам в аду, которые не приняли милости, но были навсегда отделены от присутствия Божьего. Но однако им пришлось это признать, кем он был, потому что Бог послал его туда. Интересно, его служение развивается таким же образом в последние дни. Как это было? «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. Дела, которые творю Я, и вы сотворите». Пропащие не могли спастись. Они отвергли милость. Это была его третья тяга. Теперь есть какие-нибудь вопросы? Его первая тяга — он исцелял больных. Это верно? Его второе служение — он пророчествовал. Его третьим служением было проповедование пропащим для вечности. Три горы и так далее. Погибшие — вечно. Служение Ноя, все служения совершались таким же образом. Ной проповедовал. Это совершенно верно. Он вошел в ковчег, и когда он вошел в ковчег, то 7 дней ничего не происходило. Его свидетельство проповедовало к обреченным. Содом и Гоморра. Иисус упоминал и о том, и другом, грядущих в будущем. Перед пришествием Сына Человеческого будет так же, как в дни Ноя, будет так же, как было в дни Содома. Он упомянул о Ное. У Ноя было три тяги, и его третья была к пропащим после закрытия двери, потому что Бог позволил им находиться там, куда никто не мог ни войти, ни выйти. Они были внутри. Ибо, как на 7-й горе, самая высокая гора, вот где он поместил ковчег, на горе. Видите? Это верно? В дни Содома первой тягой был праведный Лот. И в Библии сказано, «Ежедневно мучился в праведной душе, видя грехи содомские, поведение женщин и их поступки». Вы помните, как это было в дни Ноя? Что же они делали? Ели, пили, женились, выходили замуж. Женщины. Видите? Женщины. Что это было в дни Содома? Женщины. И первым посланием был Лот. Они смеялись над ним. Затем послали других посланников, двоих, и они пошли туда. Это было его второй тягой для Лота, для Содома. Но посмотрите на того последнего, все больше и больше милости. Тогда все закончилось в то время. Тот третий посланник, который пришел туда, третья тяга, кем он был? Какого рода служение было у него? Он находился с избранными и рассказывал им, что происходило у него за спиной. Правильно? Но когда он сошел к Вавилону, то есть к Содому, он хотел найти... Даже Авраам возопил, «А если я найду 50 праведников?» И дальше до 10 праведников. Бог сказал, «Да, найди 10 праведников. Позволь мне кое-что тебе сказать, сестра. Одну минуту. Ты, может быть, старомодна, но у тебя есть нечто, чего нет у этих секс-бомб. У тебя есть нечто, чего она никогда не сможет иметь. Верно? Ты, может быть, по-старомодному одеваешься? Одеваешься как леди. Они могут сказать, похоже на какую-то святошу. Не беспокойтесь. У нее есть нечто такое, чего и в помине нет у той титулованной секс-бомбы, на которую там смотрит весь мир. У нее этого нет. У нее никогда не будет. Для вечности она потеряна. Она обречена. Понимаете? Она никогда... У тебя есть нравственность. У тебя есть добродетель. У нее ничего нет. У нее есть приманка, улавливающая пропащие души в ад. Слепые уходят туда. Вот. А у тебя нечто есть. Вы знаете, вас, может быть, даже нет в какой-нибудь церковной книге, но, может, ваша праведная жизнь сдерживает гнев Божий, готовый обрушиться сегодня на этот мир. Мир этому не поверит. Вы, женщины, которых называют святошами, вы, мужчины, которые почти ничего не знают, но вы вопиете к Богу днем и ночью из-за грехов этой страны. Вы можете оказаться теми, из-за которых удерживается тот гнев. Если я смогу найти 10, то я пощажу его. Если я смогу найти 10, это будет так, как это было в дни Содома. Понимаете, что я имею в виду? Не «если я смогу найти 10 методистов», «если я смогу найти 10 баптистов», «если я смогу найти 10 пятидесятников», «если я смогу найти 10 атлетов», «если я смогу найти 10 сенаторов», «если я смогу найти 10 служителей», но если я смогу найти 10 праведников, есть один праведный, это Христос. Христос, живущий в ком-то, и таких 10. Видите, я пощажу это. Но тот последний посланник проповедовал обреченным. Вы скажете, он сошел туда. Писание не говорит, что произошло, но огонь сошел на следующее утро. Верно. После того, как он совершил те знамения, немедленно после того, как он совершил свое пророческое служение, почему рассмеялась Сара? Она сказала, я не смеялась. Сказал, да, ты смеялась. Видите? Теперь, сразу же после этого он пошел в Вавилон, то есть в Содом. Он не нашел таковых, поэтому сошел огонь. Он нашел Лота и его двоих дочерей, сказал, немедленно бегите отсюда. Видите, это уже вышло. Он пошел туда, запомните, он уже спускался вниз. Он послал посланников пред собою, но он пошел и сам, верно, узнать, действительно ли так все это было. И увидел, что там полно чего? Женщин с накрашенными лицами. Послание к обреченным. Что они сделали? Посмеялись над этим. Что они делают сегодня? То же самое. Я принадлежу к ассамблеям. Я принадлежу к единственникам. Я плясал в духе. Слава Богу, я говорю на... Хорошо, продолжайте. Я постригу свои волосы, если захочу. Я сделаю это. Я скажу вот это. Мне не обязательно креститься во имя Иисуса. Меня не волнует, что сказано. Павел — это старый жена-ненавистник, между прочим. Это... Хорошо, продолжайте дальше. Однажды вы переступите ту черту, если уже не переступили. У вас больше не будет желания поступать правильно. Вы слышали, что я сказал? Вот в чем дело. Брат, сестра, вы осознаете, что было сказано? Вы переступите ту черту и уже не захотите это исполнять. Вы будете продолжать слушать благую весть, конечно, но уже никогда ее не примете. Вы не сможете ее принять. Но благая весть будет проповедоваться обреченным, пропащим для вечности, тем, которые уже не смогут спастись. Вы уже дошли до этого и не знаете об этом. Вы думаете, что живете в удовольствиях, а уже при жизни мертвы. О, послушайте, все те, кто отвергли послание часа перед погибелью, благая весть была проповедана обреченным прежде, перед тем, как они ушли, без милости. Ной закрылась, было свидетельство. Бог закрыл дверь после третьей тяги. После третьей тяги в Содоме двери были закрыты, милости больше не осталось, десяти не набралось. И пропащим, которые не могли спастись, была проповедана благая весть, потому что это было лишь... Так было в каждую эпоху. В каждой эпохе отвергали послания перед судом. Они опять это сделали. Это появление в столпе огненном здесь на реке. Это появление в послании с выпадами против женщин, с попытками привести в должное состояние и упреками в адрес тех служителей, которые стоят за деноминацию, вместо того, чтобы стоять за слово. Когда Бог полностью доказал, что это Он, а не что-то такое неграмотное и необученное, типа человека. Это Бог. И теперь мы пришли к тому, что эта третья тяга опять обращается к пропащим для вечности или нет? Является ли это тем, что мне еще в детстве было показано в том видении? И я отправился на запад, и там светился золотой крест благовестия, явил знамения на небесах, в точности. Запомните, тот крест был панорамным, возвышающимся, подобно пирамиде, понимаете? Это может быть, что это головная часть, где он заканчивался, а началось отсюда и поднялось до головы. Подобно пирамиде поднималась через Лютера, Уэсли, Пятидесятников и затем увенчалась этим камнем. Это может быть или нет? Если это то, тогда где мы находимся? Это может быть. Я надеюсь, что это не так, но должно быть. Это будет. Просто запомните, те служения должны. Они всегда увязываются именно таким образом, одно с другим. Это должно прийти. И Бог не меняет. Задумайтесь над этим. Укусите-ка свою совесть своими духовными зубами. И выясните, где мы находимся. Что если дело обстоит именно так, а вы все еще в том состоянии? Тогда вы с таким же успехом можете ходить, с вами кончено, с теми, кто снаружи. После того, как Агнец взял книгу, шестая печать была открыта, и все печати. Это завершилось. Это могло быть. Я надеюсь, что нет, но это могло быть. Ладно. Теперь... Не поэтому ли третья тяга так долго задерживалась? Вы видите, что при первой тяге и второй тяге перешло от одной к другой. Я предсказывал о первой, вы помните, когда только начинал. Я сказал, настанет время, и это будет раскрывать тайны сердечные. Вы помните? Кто из вас помнит? Еще бы, вы все помните это, на моих собраниях повсюду. И однажды вечером я взошел туда, на Риджайну, и пошел на платформу. И там брат Бакстер, несколько тысяч человек. И человек зашел на платформу. И это произошло. И с тех пор это было таким же образом. Но годы прошли с тех пор, как я покинул поприще. Четыре, около пяти лет, как я ушел. Что это такое? Что это произвело? Может, это было по той же причине, как это было в начале, в бытие, Божье долготерпение. Вспомните, когда Он сотворил мир, в седьмой день Он ничего не делал. Он отдыхал. Понимаете? Бог долго терпел в тот шестой год, не желая, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все могли прийти к покаянию. Бог долго терпел. Опять же, также в Бытие 15:16, если хотите это записать. 16:15. Он говорил Аврааму, «Та земля Амореев, их беззаконие, они теперь были язычниками. Я не могу сейчас ввести тебя туда, ибо мера беззаконий Амореев, язычников, доселе еще не наполнилась. Но я буду судить их. Я приду сюда в четвертом роде, и тогда я буду судить тот народ жезлом железным». Правильно? Было ли это так долго, что Божье долготерпение, это служение постоянно, и через кассеты и всячески шло по всему миру, и прочесывало, чтобы посмотреть, нет ли там еще одного? Но, может быть, тот последний как раз недавно вошел. Разве могло быть, чтобы беззаконие длилось так долго? Если Иисус тот же самый, а Он такой и есть, Евреям 13:8, Его послание должно быть тем же самым. Собираемся заканчивать. Его действие должно быть тем же самым. По первой и второй тяге никаких сомнений нет. У вас есть какие-нибудь сомнения насчет первой и второй тяги? Это произошло именно так, как Он сказал? Тогда почему сомневаемся в третьей? Видите? Почему вы ставите это под вопрос? Первые две были отождествлены Писанием. В это утро я доказал вам, что третья тоже отождествлена Писанием. Посмотрите на этот мир, посмотрите, до чего он дошел. Посмотрите, как они отвергли истину. Посмотрите, как это было правильно отождествлено, пророческая часть. Теперь, где мы оказались? О Боже, будь милостив! От этого мое сердце обливается кровью. Что насчет этого? Где мы оказались? Запомните, эти семь вершин там, они могли бы рассказать вам. Это, за пределами этого уже нет другого пика. Это на континентальном разделе, и переходит прямо в пустыню. Оттуда дальше устанавливается вечность. Семь пиков, прямо на континентальном разделе. Это прямо между правильным и неправильным. И в конце этого третья тяга была последней тягой в этом ряду. Правильно? Понимаете? Все верно. Ной вошел. Затем прошло семь дней, ничего не происходило, вот. Через семь дней пришел суд. Если только... Послушайте сейчас, в заключение. Если только во времена Ноя они узнали бы тот знак. Если бы они узнали... Теперь я собираюсь заканчивать. Если бы они, мир того времени, если бы только узнали тот знак. Вот что. Бог здесь доказал, недавно прочитали в Писании. Он истребил тех людей. Не безжалостно. Милость была им ниспослана через пророка. Они не поверили этому. Бог милостив, но Он послал милость, но они не приняли ее. Он всегда прежде дарует милость. Что если бы они узнали тот знак, как знак последнего времени? И когда они увидели, то сразу же спасение ушло. Никого, видите? Только первое, что вы видите, двери закрылись. Если они... Только один человек узнал тот знак. Это был Ной и его группа. Это был единственный, кто узнал. Когда та дверь захлопнулась, Ной это понял. Ной понял, что это был конец. Он узнал это. Это верно. Если бы вы только узнали этот знак. О, если бы они узнали тот знак, когда увидели, как туда пришел он и находился там с Авраамом. Если б они только знали, что современный Билли Грейем того дня пришел туда, он и какой-нибудь Орал Робертс, и проповедовали то послание тем слепым людям. Если бы они только знали, те старые праведные методисты и баптисты, которые были там, что у них был знак в тот день, Лот, когда грехи томили их душу. Тогда во что превратились методисты и баптисты? Как и Лот поступал. То же самое. Но праведные из них вышли, конечно. Но если это было, когда пошел Билли Грейм, подходили по призыву, жевали жвачки, подпихивая друг друга и смеясь, стрижки, накрашенные лица, но даже пальцем не пошевелят, чтобы хоть что-то сделать. Придете на следующий день, как Билли сказал, «У меня было 30 тысяч. Возвращаюсь через год и не нахожу даже 30. О, я покаялся. Я не пойду в ад. Я пойду на небеса, видите?» И дальше вязнет во грехе. если б только они имели... И затем благовестие было проповедано в силе, и знамения, и чудеса, и над этим столб огненный, и все продолжалось в точности, и было предсказано и изложено. Если бы они... Они говорили, святоши на роликах, это телепатия, какой-нибудь колдовской дух. От дьявола, вот и все, что это такое. Не верьте этому, это не из нашей организации. У нас с этим нет ничего общего. Если бы только они узнали этот знак. Если бы они только узнали. Иисус сказал, «Если бы ты узнал день посещения твоего, Иерусалим, если бы ты только распознал, но, — сказал, — оставляется вам дом ваш пуст». Видите? «Если бы ты только знал, о Иерусалим, Иерусалим, как часто я хотел собирать тебя, как птица птенцов своих, удерживая от грядущих судов, но ты не узнал своего дня. Ты побивал камнями пророков и убивал праведников. Если бы ты только узнал свой день». «Если бы ты только знал, и знал бы свое Писание, и знал бы, что мой приход — знак твоего конца. Теперь ты слеп, теперь ты осужден, твое время закончилось». Так и было. Это верно. Если бы ты узнал это время. Взгляните, когда Иисус сделал то заявление, мир продолжал жить, как и раньше. Видите? Мир продолжал двигаться дальше, как обычно. Почему? Потому что они не знали своего часа. Мир продолжал жить дальше, когда Ной вошел в ковчег. Мир двигался дальше. Насмешники в те дни по-прежнему продолжали свои секс-вечеринки. Они по-прежнему ели, пили, женились, делали то, что они делают сегодня. В точности, как обычно. Ха-ха-ха, тот святоша на роликах закрыл дверь. Вот, вы слышали когда-нибудь такую штуку? Вы знаете, что он говорит? Что мы все потонем. Чепуха! Где же вода?
Насмешники, в дни Ноя. Так это будет в пришествии Сына Человеческого. Все верно. Ной знал тот знак. То же и в дни Лота. То же самое и в дни Иисуса. Так это и сегодня. Они насмехаются в свой последний раз. Так же в Содоме. Они не знали. Когда тот посланник стоял там, послание от Бога. Они только смеялись над ними и пытались совратить их, вовлечь в свои деяния. Это так? Приходите и присоединяйтесь к нам. Будьте такими, как мы. Это так? Приходите, присоединяйтесь к нам. Будьте как мы. Вы станете своими парнями. Приходите, присоединяйтесь к нам. Видите? Они не узнали знака для них. Они не узнали этого, когда послание продвигалось, что само они не увидели этого, что огонь и праведный гнев суда, как Бог пламя огня серного, уже воспламеняется в небесах. Они не могли этого увидеть. Посланники могли. Угу. Лот тоже это знал. Он знал, что это было там. Конечно. То же самое, как это сегодня. Та же самая штука. Гнев воспламеняется. Атомные бомбы в готовности. Все подошло к концу. Сейчас то же самое. Посмотрите, люди, послушайте. Вы знаете, вы говорите, брат Бранхам, ох, о чем все это? Вы знаете, люди могут и дальше продолжать проповедовать Евангелие, как они всегда делали, то, что они называют Евангелием, а уже закончится. Они это делали во времена Ноя, они делали в дни Лота, они делали в дни Иисуса, правильно? Даже евреи, после того, как Иисус сказал им, что гнев, «Вам крышка, с вами кончено, уже больше не будет, с вами кончено». «Ох», — сказал тот святоша на роликах, «какую школу он оканчивал? Откуда это он пришел?» Запомните, он был готов тогда к своей третьей тяге. Угу, это верно. Он сказал, «Сколько раз хотел я собрать вас?» Лот совершил свой последний призыв, то есть, я имею в виду, ангел совершил, посланник, кем бы он ни был. Бог, представленный для этого дня, Бог, представленный в человеческой плоти, показал последний знак, исполнил последний долг. Тогда все закончилось. Ной сказал свою последнюю проповедь, дверь за ним закрылась. Это был конец. Они насмехались над этим и смеялись над этим. Подумайте, люди могут и дальше продолжать проповедовать. Экуменический совет может соединиться с католической церковью, точно как они обещали сделать. Все организации могут присоединяться, но клеймо зверя уже там. Они принимают его через это, видите? И они говорят, «Ох, аллилуйя, благословен Бог! Вчера вечером спаслось так много людей!» Спаслись? Они плясали в духе, они говорили на языках. Это совершенно ничего не значит, понимаете? Ох, они кроткие, и нежные, и смиренные. Да, сэр, у них есть плод Духа. Это не знак, вовсе нет. Давайте я вам покажу плод Духа между Иисусом и фарисеями. Посмотрите, у кого был плод Духа. Что если бы я встал, как я начал говорить недавно, против Христа на минутку? Боже, прости мне даже такие слова, понимаете? Но просто, чтобы вам кое-что показать. Что если бы я пришел к вам и сказал, «Слушайте, собрание, кто ваш друг? Кто показывает плод Духа? Ваш добрый старый священник. Кто навещает вас в больнице, когда вы больны? Ваш вежливый старый священник». Это верно. Кто это всегда одалживает вам деньги, когда вы находитесь в затруднении? Вы, члены его собрания. Разве вы не идете к своему доброму старому священнику? И разве он не одалживает вам деньги? Видите? Кто всегда такой любящий и добрый, и показывает плод Духа? Ваш добрый старый священник. Кто учился на протяжении многих лет, вот тут в синагогах, где еще был его пра-пра-пра-пра-пра-прадед в глубокой древности? Кто это учился и получил, тяжко трудился и получил докторскую степень, и доктора философии, и доктора права, чтобы знать это слово и стоять здесь и излагать это вам каждое воскресное утро в своем обществе? Ваш добрый старый священник. А кто этот отщепенец, называемый Иисусом? Из какой школы он пришел? Какую школу он окончил? Где его членская карточка? В какой организации он принадлежит? Что он делает, когда у вас случается какая-нибудь семейная ссора? Кто приходит к вам? Ваш добрый старый священник, чтобы попытаться... И у вас тут распри с вашим соседом, и ваш добрый старый священник приходит и вас примиряет. Говорит, «Вы все дети Божьи, вы не должны это делать». Вот что он. Что делает этот Иисус из Назарета? Все громит. Что он делает? Колотит вашу организацию. Что он делает? Обозвал вашего священника слепым вождем слепых. Он назвал его змеей подколодной. Он убрал жертву, которую Бог назначил, и перевернул ногой столы, и высыпал деньги, и смотрел на них со злостью. Вы когда-нибудь видели, чтобы ваш священник так себя вел? Так где же этот плод Духа? Не благодаря говорению на языках, не благодаря плясанию в духе, не благодаря присоединению к церкви, не благодаря плоду духа. Христианская наука в этом заткнет за пояс любого из вас. Видите? И при этом даже отрицают божественность Иисуса Христа. Не это, но именно Слово, живое. Вот где это. Если бы они только посмотрели, Он был Мессией, Он был живым Словом проявленным. И всякий мужчина или женщина, имеющий в себе Духа Божьего, живут тем Словом, живет в них. Это биение сердца, предопределенное, ибо Слово Господне приходит к ним, и они являются Словом для людей. Письмена, написанные и читаемые всеми человеками. Правильно? Могла бы уже начаться третья тяга. Люди, которые слушают эту магнитофонную ленту, хотел бы, чтобы вы увидели сейчас этих людей в собрании. Надеюсь, что вы чувствуете то же самое. Что если это так? Взгляните на этот большой список мест Писаний. Могло бы это быть? Это уже третья тяга? Проповедовать вечно обреченным, которые отвергли послание спасения. Значит, вы скажете, церковь будет... Да, они будут. Они будут продолжать таким же самым образом. Но запомните, все это время Ной находился в ковчеге. Невеста запечатана у Христа. Последний член был искуплен. Шестая печать себя обнаружила. Седьмая печать возвращает его на землю. Агнец пришел и взял книгу из его правой руки, и сел и потребовал принадлежащих ему, которых он выкупил. Это правильно? Это всегда было третьей тягой. Три — это совершенство. Служение пришло к своему совершенству, когда оно опять воспроизвело Христа в естественной жизни, среди человеческих существ, как было предсказано, как было в дни Лота. О, подумайте! Люди могут продолжать проповедовать, думая, что они спасаются, веря, что поступают правильно, веря, что их организации растут, конечно, и даже никакого луча надежды. И если то видение было этим, и было настолько жестко против женщин, мы подошли к тому часу. Дверь заперта, кончено. Книга уже в его руке. Задумайтесь над этим. Позвольте мне рассказать вам кое-что перед окончанием. Я заканчиваю. Это рассказывали в Ирландии, об угрозе воды. Там был длинный риф, который, снижаясь, тянулся вдоль берега и дальше к этой высокой горе. И там шел какой-то человек. Однажды прогуливался там. Как раз в то время, когда должен был наступить прилив. И там на горе жил один великодушный человек, который знал все эти приливы. Он знал, в какое время дня должен наступить прилив. Он знал, в какое время начинается прилив. А тот парень не наблюдал за временем. Он был одним из этих всезнаек. У него было свое собственное понятие. Это был человек атлетического телосложения, сообразительный, умный человек, но он просто не знал времени прилива. Он был не знаком с местностью. Он не знал правильного знака времени, когда Луна удалилась от Земли. И когда Бог заберет от Земли свой дух, брат, ей конец, все закончится. Когда Луна уходит со своего места, воды покрывают Землю, как это было, когда Бог начинал это, в Бытие 1. Но Луна находится там, и когда она отворачивает свою голову, то начинаются приливы. Этот мудрый пожилой человек, который жил там, где это происходило, знал, какое это было время. А тот человек не знал, он этого не изучал, его это не волновало. И тот мудрый пожилой человек выбежал и закричал: «Добрый человек! Не осмеливайся заходить дальше! Возвращайся побыстрее! Там отвесная скала! Ты не сможешь на нее забраться! Ты погибнешь! Это уже видны признаки, время! Прилив все затопит внезапно! Ты не сможешь вернуться! Не заходи дальше!» Тот человек повернулся и посмеялся над ним. Сказал: «Идите занимайтесь своими делами. Я знаю, что мне можно делать, а чего нельзя». И прилив настиг его. Понимаете? Уже, может быть, позднее, чем мы думаем. Понимаете? Это настигнет вас. Не заходите дальше. Не делайте этого, люди. Если вы всегда верили в меня, что я слуга Божий, то поверьте словам моим в это утро, если раньше верили. Может быть так, что уже слишком поздно. Так явно Писание показывает, что это таким образом. Теперь запомните. Я не говорю, что это так. Я не знаю. Но просто взгляните. Я убрал здесь примерно 10 страниц того, что боялся вам говорить. Понимаете? Миссис Вудс и мистер Вудс — свидетели этого. Когда я отправился сегодня утром их навестить, я сказал: «Я не могу рассказать им этого. Не могу зайти так далеко. Я просто опущу многие места Писания и предоставлю им самим решать, потому что это будут записывать. Это разойдется, и люди будут смеяться над этим посланием. Все нормально. В один из этих дней вернется то, что было в прошлом. Продолжайте, будьте членом какой-нибудь церкви. Постригайтесь, красьте свои лица. Продолжайте, берите Отца, Сына и Святого Духа, если вы хотите это. Делайте трех богов и будьте язычниками. Продолжайте, прилепляйтесь к своей организации. Делайте так, если хотите». Говорят: «Я плясал в духе, я говорил на языках, я получил его. Я видел, как бесы делают то же самое. Я видел, как колдуны говорят на языках и истолковывают это. И пишут на иных языках, истолковывают это. Которые пьют кровь из человеческого черепа и взывают к дьяволу, пляшут в том духе. Мусульмане пляшут в духе подобным образом, и даже загоняют себе под ногти занозы, и берут спицу, и протыкают себе щеку, вот так, и вынимают с другой стороны, и не появляется даже капельки крови. Индейцы ходят по огню босиком, в 3 фута глубиной, и 3 или 4 фута шириной. Дуют, раздувают уголья до белого коленя, и даже не обжигают ступни ног, и отрицают Иисуса Христа. Нет-нет, друг, Слово говорит это. Люди должны стать одно со Словом, понимаете? Иисус и Слово были одно и то же. Он был Словом. И когда Иисус живет в человеческом существе, тогда человек и Слово становятся одно и то же. Ваша жизнь говорит о том, кто вы такие. Теперь просто посмотрите на себя в Божье зеркало. Скажите: «Как я выгляжу в это утро?» В то время как будем молиться.
Children, today I say unto thee, yea,
О Господь, я иду, миру я чужой. Молитесь, если вы вообще когда-либо молились. Ты объятья мне открой, я домой иду, иду. Пока вы продолжаете петь, я хочу у вас кое-что спросить. Есть ли в вашем сердце какое-либо пятно, омраченное грехом? Если есть, то сейчас время избавиться от этого. Именно сейчас, если еще осталась милость. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, что это еще не настало. Но разве не выглядит, будто уже так? Послушайте, что сказал Святой Дух среди людей после того, как я закончил. Это голос к вам. И если есть какой-то мрак в вашей жизни, приходите сейчас, прямо сюда к алтарю, пока будем петь. Прямо сейчас, если есть какое-то беспокойство, если есть какое-то пятно, больше не откладывайте. Надеюсь и верю, что это не так. Но это наступит в один из этих дней. А может быть и сегодня? Сейчас, Господь, я прихожу. Пока еще вы дышите. Если бы слушающие эту магнитофонную ленту могли видеть, что сейчас здесь происходит. Столпились здесь, плачут, подходят сюда отовсюду. Могло бы то видение, когда я был мальчишкой, тот ли это час? То ли это время, когда те изможденные, мрачные, ад, возникающий прямо здесь на земле? У алтаря и в проходах теперь везде заполнено. Если вы не можете добраться до алтаря или встать в проходе в любом месте среди этих сотен людей, просто встаньте, если скажете «Я хочу встать и помолиться», чтобы люди знали, или встаньте на колени, как хотите. Ой-ой-ой, теперь почти не видно, чтобы кто-то сидел. Люди стоят повсюду. Скажу вот что. Не дай Бог, чтобы то, что я сказал, уже наступило. Чтобы я понял это, и каждый. Не дай Бог. Есть у меня дети, которые еще не вошли. У меня две дочери и сын. У меня есть братья, у меня есть родственники, которые не вошли. Не дай Бог, чтобы эта милость покинула нас. Тогда все это будет лишь притворством. Осталась ли благодать, Господь? Лучше бы, чтобы я ошибался в этом, Господь. Пусть это будет неправильно в этот раз. Чтобы не так, чтобы люди могли спастись. Даруй это, Господь. Я молю и вручаю сейчас этих слушателей Тебе. Во имя Иисуса Христа. Все сейчас молитесь, будто... А что, если бы настало? Так вот, я не знаю, так ли, но что, если бы настало? Вы молитесь по-своему. Вы молитесь, как вам хочется молиться. Что, если бы это было правдой? Что нам делать, друзья? Что нам делать? Что? Что должно произойти? Теперь молитесь, каждый. Просто вопите. Просто молитесь так, как вам хочется. Просто взывайте к Богу по-своему.
Oh.
«О Боже, Ты объятья мне открой! Я домой иду! Господь, я намеревался сделать это уже давно! Я ждал слишком долго, Господь! Это что, уже все закончилось? О Боже, протяни свои руки любви и прими меня! Что-то в сердце моем умоляет об этом! Господь, протяни еще раз! Если мое имя было в книге Агнца, проговори ко мне сейчас, Господь, чтобы я получил это прямо сейчас! Сделай, пожалуйста, Боже!» «О Господь, я иду! О Господь, я иду! Миру я чужой, Господь!» «Ты объятия мне открой, я домой иду». В Библии сказано, когда они узнали Иисуса, что каждый будет рыдать, будто убили их единственного сына. «Домой иду». Те, кто снаружи, кто сидит в своих машинах, слушает на коротких волнах, стоящие вокруг этого здания, многие из вас, прислоните свою голову к стене этого здания, скажите: «Господь Бог, смилуйся надо мной». Умирайте искренними, друзья. Подумайте, в какое время мы живем. Где мы находимся? Открой, Господь, я домой иду, я домой иду. Господь Иисус, я сделал так, насколько я знаю. Я сделал все, насколько я знаю. Даруй, Господь, чтобы двери милости были еще открыты. Из этих сотен, буквально сотни ищут Тебя в этот час. Убери всякое грешное пятно, Господь, и введи их сегодня. Я умоляю, всем своим сердцем, когда мы видим не просто кого-то говорящего, но само Писание ведет нас к сему часу. И то видение, маленьким мальчиком увидел тех людей в том состоянии. И теперь подумайте, что сам ад, милость была стерта с земли, и теперь сам ад уже здесь. И люди, Господь, находятся в этом ужасном состоянии. О всемогущий Бог, об этой избранной церкви я молю. Боже, чтобы Ты излил Твои благословения, чтобы они смогли принять служение свидетельства, подобно как было у Лота, как было у Ноя, как было у Иисуса, к пропащим для вечности, если оно будет там, чтобы сами они были запечатлены в Царствие Божье, но несли свидетельство, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Даруй это, Господь. Прими нашу мольбу, мы умоляем во имя Иисуса. Теперь молитесь так, как вы хотите молиться. Никакой спешки. Никакой спешки. Что, если твое имя последнее, которое должно войти в книгу? Я домой иду. Домой иду. Домой иду. Брат Невил, подойди сюда и помолись за них. Пастор будет сейчас молиться с вами во время вашей молитвы. Я буду петь.
My God, today from the depths of our soul we cry unto Thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when Thou shalt, if Thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things, Lord Jesus, today we pray that Thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each. one the same according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that is always past understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes,
Lord. Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God grant it.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day through Jesus Christ. In His name we pray.
Господь Иисус, я молю, чтобы Ты спас Бекки и Сару и Иосифа и других тоже, Господь. Не дай этому случиться с моими детьми, Господь. Не дай этому случиться с моими братьями и моими друзьями. Даруй это, Господь. Мы не знаем, но мы видим нечто, Господь. Это мелькающий знак прямо перед нами. Даруй это, Господь. Быстро привлеки нас к себе, Господь. Мы любим Тебя, и мы нуждаемся в Тебе. Да будет так, Отец. Пусть Дух Святой даст нам сейчас утешение в наши сердца. Мы молим о том, чтобы нам быть свидетелями Твоими в этот час, ибо мы знаем, это должно произойти. Это предсказывали на протяжении столетий, и нам надлежит увидеть это, что мы в конце времени, когда мы видим появление этих знаков. Мы знаем, и уже много лет говорилось, что это будет происходить. Теперь мы видим это уже при дверях. Великий и мощный гнев Божий движется по улицам, убирая необрезанных. Где нет на двери крови, к тем приходит ангел смерти. И они продолжают жить, но мертвы уже при жизни, без милости, без Бога, и никогда не смогут спастись. Боже, как мы благодарны Тебе за этих спасенных! Какое это великое благословение для наших сердец, теперь оказаться внутри, под кровью, в то время как последний ангел идет по земле, убирая тех, те, которые не были под кровью, умерли без милости. Это была последняя тяга Моисея. Первая, молодой человек говорил израильтянам, вторая, пошел их избавлять, третья, было последнее послание. Чудеса были совершены, Моисей был в дороге на обетованную землю с избавленными. «О Боже, будь милостив! Я молю во имя Иисуса!» Теперь я хотел бы спросить вот что. Те, кто молился, кто чувствует, что имеет милость, и что Бог, ты чувствуешь, что ты в Царстве Божьем, ты чувствуешь, что ты как-то встал на якорь, что во Христе ты имеешь веру верить, что ты христианин, что ты родился свыше, и ты знаешь, что ты христианин, и без сомнения. Если бы вы все встали, кто этого хочет, верит в это, что та милость протянулась к вам сейчас, и вы христиане, и вы верите, что кровь нанесена на ваше сердце, и что вам прощен каждый грех. Очень трудно было говорить вам такое, люди. Я так благодарен, и видя, что повсюду поднялись люди. И вы, я не знаю, правда ли это, но однажды так и будет. Видите, должно к этому прийти. Могло бы быть и сейчас. Видите? Во всяком случае, мир пойдет себе дальше. Люди будут продолжать приходить к алтарю, они будут продолжать вопиять, но это не принесет никакой пользы. Понимаете? Им придет конец, понимаете? Это закончится. Уже не будет никакой милости. Запомните это. И святилище задымилось. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. И святой доосвящается еще. Когда Агнец берет книгу, милости уже больше нет. Вот что. Это уже все. И очень сильно похоже, будто это сейчас. Может быть, у нас есть еще день. Может быть, сегодня тот день. Может быть, завтра, может быть, сегодня будет последний вечер. Может быть, этот год последний. Я не знаю, друзья. Я говорю вам, я не знаю. Это никогда не будет мне сказано. Но когда Бог возьмет то последнее имя и искупит его из той книги жизни, тогда уже все. Видите, их не может быть больше. Никак. Там не может быть больше. Никак. Это все. Закончено. Кто из вас знает, что это истина? Все верно. Это истина. Теперь, что мы чувствуем, я вижу это собрание, которому я проповедовал и предостерегал все эти годы, и вижу вот такое послание, которое я принес в этой любительской форме. И запомните, я говорю это, чтобы вы поняли, любительская форма. Кое-что еще могло бы вас ужасно потрясти, вот. Но я просто пропустил это. Почувствовал, что так надо сделать. Потому что я не уверен. Если я не вполне уверен, где я шагаю, буду идти легкой поступью. Вот. Но просто говорю вам. Послушайте, вы счастливы? Как вы думаете, могло бы быть что-нибудь более великое, что вы совершили бы в своей жизни? Что если теперь уже закончилось? Что если все уже сделано? Ох, вы скажете, брат Бранхам, может быть... Да, я знаю. Они могут продолжать дальше. Они делали это каждый раз. Я объяснил это и доказал это Писанием. Вот, мир продолжал катиться дальше, но было закончено. Видите? Юродство проповеди спасает погибающих, и для людей это безумие. Но это премудрость Божья. Понимаете? Бог есть Дух. Он действует духовными методами, видите, совершает свои чудеса. Способы непостижимы. Но мы человеческие существа. Мы ограничены. Мы не знаем. Мы просто смотрим на то, что видим. Но нечто в нас. Когда вы выходите из этого помещения, если вы никогда в жизни этого не видели, никогда не видели дневного света, вы узнали бы, что вы вышли отсюда, из этой комнаты, на солнечный свет или куда-то. Было бы тепло. Вы это почувствовали бы. Если бы никакое чувство вашего тела об этом не заявляло бы, вы знали бы, если бы не было зрения, чтобы это увидеть. Не могли бы увидеть зеленые деревья, увидеть природу. Вы не имели бы зрения. Ни у кого этого не было бы. Вы знали бы, что находитесь в присутствии чего-то. Ваше чувство это подсказывало бы. Вы это знали бы. Если бы я пытался рассказать вам, это солнце. Оно светит. Благодаря ему все видно. Видите, вы знали бы, что оно там, потому что вы могли бы ощутить своими чувствами, правильно? Теперь мы знаем, что Христос здесь. Понимаете? Может быть, вы не видите его своими глазами. Видите? Может быть, вы не видите. Но через видение я говорю вам, что он здесь. Мы чувствуем это. Мы знаем, что здесь есть нечто, о чем наши чувства не говорят. Но Дух говорит это, что Христос здесь. Я чувствую, что Он нас искупил. Я чувствую, что наши имена находятся в Его книге. Я верю, что мы были искуплены кровью Агнца. Я люблю вас, и я знаю, что вы любите друг друга. Блажен союз с Христом, что нас в любви связал. Господь в присутствии Своем общение душ нам дал. Вот так мы всегда должны чувствовать по отношению друг к другу. Видите, мы должны чувствовать таким образом по отношению друг к другу, понимаете? Потому что если мы любим друг друга, то мы любим Бога. Если не любишь брата своего, которого видишь, как можешь любить Бога, которого не видишь? Мы должны любить друг друга. Больше любви не имеет никто, чем Он, который отдал свою жизнь за своих врагов, чтобы они могли стать Его друзьями. О, вы знаете ту песню «Блажен союз, что нас связал»? Разве это не прекрасно? Блажен этот союз. Сестра, вы не могли бы дать нам аккорд? Пусть прозвучит одну минуту. Что, если все закончилось? Что, если уже наступила третья тяга — проповедовать пропащим? Что, если все эти образы теперь должны показать? А мы вошли. Разве это не было бы чудесно? Какое общение? Блажен союз с Христом. Вот из-за чего Он возник, что нас в любви связал. Господь в присутствии Своем, общение... Что это было? Общение душ. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя Видите? Мы пытаемся сделать Бога каким-то мальчиком на побегушках или чем-то таким. «Боже, сделай это, сделай то». Иисус сказал, «Молитесь, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Тогда небеса опускаются к нам, и мы поднимаемся к небесам, и мы находимся в небесных местах теперь во Христе Иисусе. Мы все верим, что это послание есть истина, что Иисус Христос, Сын Божий, избавляет нас. Давайте теперь закроем наши глаза и поднимем наши руки, в то время как будем петь это. Блажен союз с Христом, что нас в любви связал. Господь в присутствии Своем, общение. Продолжайте играть. Теперь никаких улыбок. Сейчас не время улыбаться. С глубокой искренностью. Когда звучит эта песня, давайте пожмем кому-нибудь рядом руку, скажем, «Благословит тебя Бог, христианин». Искренне. «Благословит тебя Бог, брат Невилл». 59 лет. Долгий путь. Благословит тебя Бог, брат. Теперь давайте поднимем к нему руки. Грустна разлука нам, но верим мы, что вновь мы встретимся или здесь, или там, где вечный Бог, любовь. Теперь давайте склоним головы и вместе, не зная в настоящий момент, что ожидает в будущем, не зная, кроме лишь того, что это заканчивается. Я не знаю, я не могу сказать, я не могу сказать, я не знаю. Но пред лицом тех фактов, о которых мы известили в это утро, давайте помолимся молитвой, которой Господь говорил нам молиться. Даже если это «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Давайте помолимся вместе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Теперь со смиренными сердцами. В Библии сказано, они воспели гимн и пошли. Запомните, когда они сделали это, о чем упомянуто в Писании, это потому, что распяли Господне служение второй тяги, и готова была начаться третья тяга. Через несколько часов после этого он сошел в ад и проповедал погибшим, которые раньше отказались от милости. Аккорд для гимна «Верой взираю я». Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали. Полностью быть Твоим позволь всегда. While life's dark may Когда через темноту и скорби я иду, направь на путь, тьму в свет ты обрати, рыданье прекрати, из твоего пути не дай свернуть. Да благословит вас Господь, пусть Его Сын и благодать светит на вас, и пусть даст вам Господь вечную жизнь и да будет с вами здесь, в этом мире и в грядущем мире, и в жизни вечной, чтобы вы служили Ему на протяжении грядущих вечных времен. Если это то время, и мы прибыли на то место, то я не стыжусь того, что я проповедовал. И если каждому служителю придется предстать со своим собранием и быть судимым, как я видел в видении, я благодарен за Евангелие, которое проповедовал, потому что это то же самое Евангелие, которое проповедовали Павел и другие. Я счастлив за вас. Я счастлив, что вы приняли Христа своим Спасителем. Любите Его и молитесь. Увидимся с вами вечером, если воля Господа, в 7 часов, здесь, в церкви. Благословит вас Бог. Можете расходиться.